Старшина Смирнов, 8-й батальон ДПС. Ваши документы, пожалуйста.
Пожалуйста. А что случилось?
Сами знаете, Ирина Сергеевна, нарушаем. Тут же у нас двойная сплошная. Так и запишем. Разворот в неположенном месте.
Как это в неположенном? На эхе Москвы.
Александр Плющев и Ирина Воробьева в утреннем развороте.
Это у вас там такой Пикуленко выступает?
У нас.
Ну ладно, послушаю. Счастливого пути. Не безобразничайте.
А я вам привет передам.
Доброе утро.
Доброе утро. 9:11 в Москве. Утренний разворот, двойная сплошная. Александр Плющев. Александр Плющев.
Ирина Воробьева.
Доброе утро.
Доброе утро. Наталья Якушева, звукорежиссер. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Вас приветствуем. Рады, что можем чуть-чуть с вами хотя бы улыбнуться немного, потому что в последнюю неделю это было довольно сложно. И сегодня у нас будут военные темы, конечно же, но в основном такие околовоенные, или послевоенные, или вокруговоенные. Я не знаю, слава богу, не стреляют вроде бы, во всяком случае, так, как стреляли на прошлой неделе. Ну, сейчас прямо поговорим об Ахмете нашем Закаеве.
Давно, нашем ли?
Давно не слышно было о нем ничего. Вот. Вот что пишет сегодня газета. Оказывается, экс-глава Минобороны так называемой Ичкерии, бывший депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев, заявил корреспонденту газеты, что Ахмет Закаев подумывает о возвращении на родину, и сам Закаев, в общем, такой возможности не исключил. Якобы состоялся телефонный разговор с Закаевым, и тот обещал дать окончательный ответ в сентябре. А Рамзан Кадыров, по словам вот этого самого Хамбиева, гарантирует безопасность Закаева и другим ичкерийским деятелям. Они могут свободно вернуться на родину, их никто не будет преследовать. Это обещал наш президент, заявил Хамбиев и тут же добавил. А с преступниками я не встречался. Имея в виду, что Ахмет Закаев, видимо, не преступник, по его мнению.
Да, но там сразу же следственное управление по Чечне, судя по всему, как-то некоторым образом заикало, потому что никто там не прокомментировал, значит, официальный представитель без согласования с начальством отказался дело комментировать. Но вот газета пишет, что, вероятно, уже сегодня последует опровержение СКП по Чечне, видимо, опровержение о такой возможности для Закаева
вернуться. Ты понимаешь, после того, как Ямадаева объявляет якобы в розыск, а потом он разыскивается в Южной Осетии и на территории Грузии во главе, собственно, батальона «Восток», никто, по-моему, уже не удивляется таким переменам, и все воспринимают, по-моему, как должное. Ну, там и там, и хорошо. Лишь бы, в общем-то, не мозолил глаза где-то в иных местах.
Там лишь бы не
да.
здесь.
Значит, такая же история, как мне кажется, и с Закаевым. Уже вот сейчас мы спросим наших слушателей по телефону 363-3659. О нем, во-первых, мне кажется, с одной стороны забыли, с другой стороны... С обретением Чечни такого хозяина, как Рамзан Кадыров, это считается уже внутричеченским делом. Ну, замирились и замирились.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что мы уже к этому отношения не имеем? То есть как решит Рамзан Кадыров, так и будет. В общем, ну, решил, что Закаев может вернуться, никто преследует. Ну и ладно.
Ну, если я правильно представляю себе, что происходит в Чечне, вообще все, что внутри, происходит именно так. Вот. Ну, Ахмет Закаев в Лондоне. Хорошо, его перевезут в Чечню на самолетике.
Ну, вот. Хорошо.
И будет собственно, в Чечне. Как вы относитесь к тому, что бывшие сепаратисты могут вернуться на родину? Кстати, не надо забывать, что в Первую Чеченскую войну и, собственно, отец Рамзана Кадырова, да и сам он, по-моему, тоже, в общем-то, был не совсем на нашей стороне,
так
мягко говоря.
Ну, недолго, на самом деле.
Вот. 363-3659, ваш телефон... Точнее, наш телефон. Ну, и ваш тоже. Набирайте его и рассказывайте, что вы думаете по этому поводу, если вдруг чеченские полевые командиры. Ахмет Закаев, несмотря ни на что, был в том числе и полевым командиром. Он не только в театре играл. Вот, вернуться в Чечню. Алло. Вы в прямом эфире.
Доброе утро. Дмитрий, Петербург.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я думаю, что это хорошо. Разве плохо, когда все налаживается? даже если они что-то совершали там в прошлом, может быть, это не очень такое было серьезное что-то, за что их можно теперь простить. И пусть вернутся и работают на республику. На мой взгляд, это все прекрасно.
Дмитрий, скажите, а возвращение сепаратистов – это признак того, что все налаживается?
Я думаю, что сейчас не важно, кем они были раньше. Сейчас важно, что будет дальше, понимаете? Нельзя смотреть все время назад, нужно смотреть вперед. И что будет потом? Если это принесет мир в Чечню, разве это плохо? Кто-то перестанет сопротивляться, кто-то получит какие-то должности и будет работать. И будет все отлично.
Но, с другой стороны, ведь нельзя забывать, что они сражались против наших солдат, наших с вами братьев, сыновей, друзей, я не знаю, там, наших с вами соотечественников.
Ведь вы поймите, Кадыров тоже сражался, и на их стороне тоже была какая-то правда. Наверное, власти это понимают. И Кадыров сражался тоже против, и под его командованием там были убитые солдаты, и еще кто-то. Какие-то совершались преступления, но потом он работал на республику, на всю страну, на Россию. Теперь мир, про Чечню никто не говорит, все хорошо. Так же вернется
хорошо, Закаев. А если говорить конкретно о Закаеве, вас не смущает, что он там где-то вокруг Березовского все время рядом, близок с ним?
А что мне до Березовского? Березовский — это их делишки там темные, которых мы вообще ничего не знаем. Что там в правительстве вообще было в 90-е годы, откуда мы знаем, кто там прав, кто виноват? И причем здесь вообще Березовский? Березовский – это совсем другая тема.
Слушайте, Дмитрий, ну получается, ведь если Березовского сейчас позовет Путин, вы скажете, что ну какая разница, что Березовский раньше сделал?
Да,
если он вернется,
да,
значит, это же тоже мир.
Так а что он сделал, Березовский? Я не знаю, что он такого плохого сделал. Пусть вернется и делает, если он будет работать на благо страны. Если
ну,
будет...
короче, все флаги в гости к нам, миру мир и все такое. Спасибо вам большое. Прервемся на небольшую рекламную паузу.
Разворачивайтесь в марше!
3, 2, 1. Реклама.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно, все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Дамы и господа, история вашей жизни – это история ваших праздников. Для нас большая честь сделать ее для вас волшебной. Профессиональные мастера праздников придумают и создадут новые красивые страницы вашей истории, счастливые мгновения первой любви, роскошные пиршества ваших юбилеев, а также веселые вечеринки в кругу любимых друзей. Закажите себе праздник. 363-40-40.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
А ведь видеотрансляция, между прочим, идет на Плюшев.ком в разделе «Видео», и можно там смотреть и на Ирину Воробьеву, и на нас с Натальей Якушевой тоже. Как вам идея возвращения бывших чеченских полевых командиров под личной гарантией Рамзана Кадырова?
О безопасности кого, простите?
Безопасности их безопасности. Алло.
Доброе утро.
Здрасте.
Меня зовут Василий.
Да, Василий.
Я офицер-десантник теперь уже в запасе, поэтому, можно сказать, к этой истории имеет самое непосредственное отношение. Я хочу сказать, что такие вопросы всегда решались именно так. И сын и мама Шамиля служил в пажеском корпусе, и дети персидского шаха имели офицерские чины, потому что если мы хотели того, чтобы Чечня оставалась в составе Российской Федерации, и чего мы добились, мы должны ко всем, и тем, кто был за, и тем, кто был против, относиться как к собственным гражданам, а саму эту войну рассматривать как войну гражданскую. Что бывает, если всех участников гражданской войны проигравшей страны пытаются уничтожить или посажать по тюрьмам, мы с вами знаем из истории про 30-й год.
Но прошло ли достаточно времени, чтобы мы могли начать вот этот процесс, о котором вы говорите? Потому что некоторые войны и некоторые и гражданские войны, и конфликты, они требуют очень серьезного времени, чтобы сменились поколения, да?
Я бы вам хотел, извините, что перебиваю, я бы хотел вам напомнить речь генерала Гранта, по-моему, да, после решающего сражения вот по борьбе севера и юга США, который сказал, что мы одинаково скорбим как и о павших северянах, так и о павших южанах. Я думаю, что если мы это решение будем оставлять на потом, то вот эти вот люди, типа Закаева, еще слава богу, что он в Лондоне, есть те, кто сидит где-нибудь в Саудовской Аравии там, или в Турции, вот, их дети на самом деле, там может вырасти целое поколение людей, которые будут воспитаны в своей мифологии и которые будут, собственно говоря, ну, не знаю, если хотите, так аналогия может быть не вполне уместная, как вот бендеровцы и их дети там, да, вот они дожили до своего какого-то звездного часа, и потом по полной программе развернулись. Нам обязательно нужно стремиться возвращать этих людей, конечно, нужно это делать сообразно там с какими-то законами, процедурами там и так далее, и стремиться инкорпорировать их вот в нашу, так сказать, действительность, иначе это по нам ударит, или еще хуже, может ударить нам по нашим детям. Потому что, вот, не знаю, мне кажется, на Кавказе можно...
Ну, представьте себе, вот то, что вы говорите, в соответствии с какими-то законами, это, я так понимаю, поскольку они объявлены в розыск, возбуждены дела, эти люди, да? То есть я понимаю так, это амнистия. Это амнистия. И каково будет тем солдатам, которые с оружием в руках против них воевали, у которых погибли товарищи от пуль с той стороны, да? Каково будет им, когда будет объявлена амнистия этим людям, а они, более того, получат какие-то посты, как вы говорите?
Вы знаете, я еще раз могу сказать, что, наверное, будут какие-то вещи личные. То есть не то, что они будут, они есть, да? У меня у самого, так сказать, не один однокашник погиб там. Вот. Я вам могу сказать, что это все будет, разумеется. Но еще раз говорю, что если мы не хотим, чтобы к нам эта история вернулась, во всяком случае в таком вот страшном, так сказать, варианте, если мы не хотим, чтобы еще кто-то погиб, вот, нам нужно начинать эти процессы, то есть вести их дальше, вот, может быть, так, как идет, используя, в конце концов, такие вот уловки, как вы говорите, когда это все вроде бы решается так на местах. Вот. Может быть, само слово, так сказать, амнистия здесь слишком громкое. Вот. И для многих, кто себя, допустим, не считает преступником, это будет, скажем так,
оскорбительно, да.
Да, вот. Тут нужны какие-то другие вещи. Я не уверен, мне, может быть, несколько сложно в этих вещах ориентироваться. Но я вас, так сказать, уверяю, знаете, это как в американских боевиках, да, если на вас человек наставил, так сказать, пушку, вы наставили на него, да, и одно дело сказать, что парень, давай аккуратно кладем все на землю, другое дело сказать, ну ты козел там, бросай, как бы, да.
Василий, вот. Скажите, ну это получается применимо не только к Чечне, не только к той войне, которая была, но и к нынешней, которая в Южной Осетии, но и к Караджичу, но и, допустим, к Невзлину, которого почему-то не прощают, не возвращают в Россию, а наоборот ему объявляют там пожизненное заключение.
Вы знаете, я с вами абсолютно согласен, и я могу вам сказать как бы следующую вещь, да. Мне кажется, что я, собственно, побывал как бы и на Балканах тоже, мне кажется, что на самом деле вот в таких вот историях, как бы, да, крайнего после того, как началась стрельба, найти очень трудно. И каждый раз, когда делаются такие вот обвинения, да, из Караджича, из того же, я никоим образом ему не симпатизирую, но тем не менее, одни, значит, делают некого там Гитлера 2, а вторые делают какого-то, так сказать, страдальца эксклюзивного, да, это все от лукавого. Вот не может наша пропагандистская машина, так сказать, работать так, как американская, да? В результате, так сказать, вот на Балканах там прошел американский вариант раздела там на виноватых и на правых. На самом деле, это, ну, скажем так, в том или ином смысле там братоубийственная гражданская война, да? Одни говорят, мы с вами не будем жить, другие говорят, нет, вы будете жить с нами. В гражданской войне правых и виноватых не бывает. Вот. Есть только один вариант, вот еще раз говорю, который у нас попробовали было использовать там в 30-е годы, как мне представляется, попробовали всех объявленных виноватыми подчистить, как бы, да, что из этого получилось, мы с вами знаем.
Вот. С другой стороны, у нас с вами есть прекрасный опыт исторический, да, это вот Кавказская война 19 века. Был замечательный, бравый, там, вне всяких сомнений, как бы генерал Ермолов, герой войны 812 года, и как нам объясняли тайный покровитель, как бы, декабристов, да, который вот пытался, так сказать, победить в честном джентльменском там или не очень бою. А был князь Борятинский, которого мы, собственно говоря, наверное, по школьным учебникам не очень-то и помнили, да, который пытался договориться, и в итоге договорился, и...
Значит, как сейчас модно выражаться, 30 секунд осталось.
Да, ну, извините, что занял столько времени. Вот. Я просто хочу сказать, что только договоренности могут обеспечить какой-то мир надежный, надолго, и у нас такой исторический опыт есть, на самом деле.
Спасибо вам большое, спасибо. Действительно, очень интересный исторический экскурс.
Саш, если следовать моде, надо сейчас объявить рекламную паузу,
да,
срочно.
Рекламную паузу, потом вернуться на 5 секунд. Значит, ну что же, объявляем, только не рекламную, а такую, небольшую, музыкальную.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Именно этого мощного мужчину в самом расцвете сил можно увидеть на видеотрансляции на Плюшевком в разделе «Видео». Сан Саныч вернулся к нам, наконец,
да,
с бельгийских просторов.
Доброе утро. Доброе утро. И вот тут в нашу действительность прекрасные погоды, кстати, стоят, я заметил.
Какие-то очень жаркие погоды.
Но начинается. Не бойся, через две недели будет дождик, да,
через
слякоть.
Неделю уже. Через две недели я уже уеду.
Заканчивайте программу «Метеоскоп», дайте автомобиль.
Вот, поэтому... А сейчас как раз время открытых автомобилей.
Ой, я видела, в Москве так нравится, как они ездят в Москве, так красиво.
Да, вот все блондинки тяготеют к кабриолетам, их это внутренняя страсть. Даже если эта блондинка и не натуральная, все равно...
Я натуральная блондинка.
Да я не про тебя, ну что ж ты еще и умная блондинка.
То есть вообще непонятно что.
Вообще непонятно что, тебя подсунули нам вообще... Можно,
да,
сказать,
кстати, это правда.
В автомобиле будете сегодня или нет? Встретились два одиночки.
Сан Саныч, ну хорошо, а какие открытые, давайте поговорим о кабриолетах в такую жару. Вот. Какие самые лучшие, скажите нам?
Самый лучший кабриолет, это, конечно, все-таки Rolls-Royce.
Слушай, знаешь, это вообще шикарно.
Вот Rolls-Royce, кабриолет.
Он... А еще, знаете, так шарфик развивается.
Да, и ты знаешь, что самое интересное, в отличие от Тансидора Дункан, даже если у тебя будет развиваться шарфик, это будет вполне безопасно.
Да? Ну, потому то есть, что... если обниться, буду как там,
да, нормально. Да, ты можешь, потому что сейчас нет колес, куда бы могло это все замотаться. Там были спецованные колеса, которые... И шарфик-то был шелковый, а сейчас шарфик, он что, он порвется в мелкие кусочки, и нет у него надежности.
Правильно, я вообще шарфик,
вот,
кстати,
а чем хорош кабриолет Rolls-Royce? Ну, во-первых, это благородно. Во-вторых, их мало. В-третьих, он все-таки похож на яхту. Там даже есть детали, отделанные тиковым деревом.
То есть плывет такая яхта
вот
по
именно,
московской пробке.
Вот именно плывет. Единственное, что, ну, зачем по пробке? По пробке тебя должны, при наличии кабриолета Rolls-Royce, по пробке тебя должны возить в закрытом автомобиле с климат-контролем, с послойной...
Угу. И в случае тропки переносить к перекрестку на руках.
Вот. Но вообще-то я могу сказать, что... Ну, напрасно. Средняя скорость переноски, да, она составляет где-то порядка 5 километров в час.
Ну, это хорошо, если...
Вот. А движение, средняя скорость вот этого вот, как его назвать, паланкина, да? Uh-huh. А вот средняя скорость движения в Москве, в центре даже, все-таки достигает пока еще 17 километров в час. Так что не угонятся, Саш, еще рано. Поэтому вот когда средняя скорость движения автомобиля упадет до 4,5 километров в час, тогда мы закажем паланкин для Ирины. И там 4 бравых хлопца гастарбайтерского вида будут ее быстро носить. А вообще для этих целей, я считаю, надо будет приглашать товарищей из Поднебесной, поскольку они годами отработали этот вид транспорта.
Слушайте, я прям, да, я мне очень нравится. Слушайте, Сан Саныч, у меня такое ощущение, ну, по крайней мере, я по метро смотрю так иногда по дорогам, народу все-таки меньше стало, да?
Ты знаешь, август...
Не знаю, мне кажется, что Волоколамка как-то, вот выходные, Ленинградка как-то...
Август, как всегда, нормальный месяц отпусков, и большинство людей все-таки покинуло столицу.
Через две недели, наконец-то, и ты улетишь.
Да, все ждут уже.
Ну, ты знаешь, когда ты прилетишь, вернутся все. Студенты, школьники, рабочие. Вот у нас тут те, у кого дети пошли в школу, а у нас дети в школу вместе с родителями ходят.
Спасибо большое, Сан Саныч, за содержательнейший рассказ об автомобиле. Ждем тебя в 9.47 примерно, чтобы ты ответил уже на вопрос. Конкретный вопрос наших пользователей.
Да.
Ой, пользователей, слушателей. Плюс 7-985-970-45-45 наш номер
СМС-а. Вот новый разворот.
Александр Андреев с сегодняшними газетами. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну что, давайте не с газет, а с журналов начнем. Журналы сейчас пишут в основном о том, что происходит на Кавказе, потому что в прошлых номерах они в основном не успели написать, и сейчас подробно уже анализируют. Я не думаю, что нам стоит вдаваться в подробности, просто пробежимся по заголовкам. Журнал «Власть», вы теперь гордитесь страной? Такой вопрос задает журнал и анализирует, что получила Россия от войны с Грузией. Журнал «Огонек», «Отстрелялись», так озаглавлено. Публикация «Маленькая победоносная война с Грузией заканчивается холодной войной с Америкой». Журнал «Профиль». Здесь самый короткий заголовок «Продули». И на обложке фотографии Михаила Саакашвили и Джорджа Буша. Оба они дуют на олимпийский факел.
Очень смешная, кстати, вот иллюстрация. Вот так просто посмотреть даже интересно.
«Навели порядок с многоточием». Это журнал «New Times». И «Гора бомб гильз с камнями». Такая импровизированная. Ну и, наконец, журнал «Итоги. Иди и смотри». Коротко и ясно, здесь фоторепортаж с полей сражений, жуткие фотографии. Надо сказать, что во многих газетах фотографии, в частности, в «Новой газете», тоже достаточно страшные кадры. А теперь к другим темам. Александр Невский победил Иосифа Сталина. Об этом «Независимая газета» на третьей полосе. Проект «Имя России», выбирающий самую запомнившуюся историческую личность России, отменил все результаты прежнего голосования. По мнению организаторов, Сталин и Ленин на первых позициях оказались за счет хакерских атак и массовых флешмобов. За выходные в ходе голосования с новыми правилами тройкой лидеров стали Александр Невский, Владимир Высоцкий и Сергей Радонежский.
Обращу внимание на то, что когда запускался проект «Имя России», там прямо в правилах было написано «устраивайте флешмобы». Прямо было написано черным по белому. Потом не понравилось им, что им устроили флешмобы.
Они просто, видимо, решили, что устраивать флешмобы — это рекламировать проект, там типа давайте, голосуйте, а в итоге получилось совсем немножко по-другому.
Совсем немножко.
Совсем немножко, да.
Ну, мы, собственно, в новостях рассказывали о том, что этот проект перезагружен, однако журналисты «Независимой газеты» здесь пошли дальше и проголосовали раз, проголосовали два, проголосовали три, и выяснили, что, в общем-то, флешмобы возможны и сейчас. Роботы действительно не могут голосовать, а один человек при минимальном знании истории, ну или умением пользоваться интернетом и найти необходимые данные и достаточной степени упорства, может проголосовать неограниченное число раз, поэтому здесь тоже будет все зависеть от активности фанатов Сталина, Ленина, Невского. И, в общем, об объективности особенно говорить не стоит. Рамзан Кадыров ждет Ахмеда Закаева. Об этом газета четвертая полоса. Экс-глава Минобороны так называемой Ичкерии, бывший депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев заявил корреспонденту газеты, что Ахмед Закаев подумывает о возвращении на родину. Закаев не исключил такой возможности. Как сообщала ранее газета, Хамбиев отправился за границу для встречи с сепаратистами, откуда в четверг вернулся с братом Умаром, бывшим министром здравоохранения Ичкерии и представителем Асланом Асланом Масхадова за рубежом. В Москве их тепло встретил Рамзан Кадыров. Никаких обещаний брату я не давал, он врач и всегда найдет работу в Чечне. Если честно, я не был уверен в том, что Умар вернется, рассказал корреспонденту газеты бывший военный министр сепаратистов. Я хотел встретиться с Закаевым, но он не смог прибыть ко мне в Италию из-за проблем с документами. На встречу пришел его помощник Яраги. Хамбиев сообщил, что после этой беседы состоялся телефонный разговор с Закаевым, и тот обещал дать окончательный ответ в сентябре. Рамзан Кадыров, по словам Хамбиева, гарантирует безопасность Закаеву и другим ичкерийским деятелям. Они могут свободно вернуться на родину, и их никто не будет преследовать. Это обещал наш президент, заявил Хамбиев и тут же добавил, а с преступниками я не встречался. Надо поговорить со всеми чеченцами, оказавшимися за границей. Перспектива возвращения Закаева застала врасплох Следственный комитет при прокуратуре Чечни, пишет газета. Без согласования с начальством комментировать эту информацию не могу, призналась официальный представитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Чечне Марьям Налаева, корреспонденту газеты. Вероятно, уже сегодня последует опровержение СКП по Чечне. Ну а корреспонденту газеты сам Закаев сказал, что у него никогда не возникало мысли о том, что он или его дети не вернутся в Чечню, но он не может назвать точного дня или месяца, когда это произойдет. Вот так. Идем далее. Газета «Ведомости». Росбанк раскрыл тайну. Росбанк признался, что в мае один из его бывших совладельцев, Михаил Прохоров, открыл депозитов на 67 миллиардов рублей. Бизнесмен утверждает, что санкции на раскрытие этой информации он не давал.
Я только ничего не понял вот из этого. Там потом сказали, что Росбанк понизил ставки по кредитам, то есть по депозитам, да? Написано об этом в «Ведомостях»?
Да, ну еще, кстати, не только «Ведомости», и «Коммерсанты» об этом еще пишут.
А это касается теперь вкладов Прохорова? И это специально сделали, чтобы Прохоров меньше денег получил? Или
нет,
что?
Дело в том, что для VIP-клиентов, как я понимаю, свои правила. Когда ты приносишь больше 30 миллионов рублей, то ты становишься VIP-клиентом. Но Прохоров принес существенно больше 30 миллионов рублей, поэтому думаю, что для него персональные условия.
Он много раз стал VIP-клиентом.
И, соответственно, вряд ли для него меняются условия.
Прохоров вчера писали, купил виллу там в Ницце. Вот, я теперь как-то расстроилась даже. В Ницце уеду, а там Прохоров, представляете, ужас какой.
А что такого-то?
Да кошмар вообще, опять там ужас.
Если бы ты туда уехала, а там их Москвы, вот это был бы, а то ты уедешь, а там Прохоров. Ничего страшного, ты что, с Прохоровым постоянно, или, может быть, тебе уже как-то это оскомину набило общение.
Думаешь, что его будут регулярно забирать в полицию и провозить мимо твоего дома?
Да, конечно, конечно. Я думаю, что он будет гулять там по вечерам прямо перед моим домом. Да.
Не надейся даже.
Ну почему?
Не надейся.
Газета «Коммерсант».
Небось, это не он на Феррари ездит.
«Газпром» нашел подводного лоббиста. Россия нашла еще одного лоббиста для проекта Nord Stream из числа бывших глав европейских правительств. Вслед за экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером высокий пост в Nord Stream получит бывший премьер Финляндии Паве Липанен. Он должен пробить решение о строительстве североевропейского газопровода по дну Балтики в экономической зоне Финляндии и других стран Скандинавии. «Газпром», нанимая высокопоставленного консультанта, надеется успеть уложиться в заявленные сроки строительства и проложить трубу до 2011 года, пишет газета «Коммерсант». Доплата за улыбку. Это российская газета. Вежливые врачи и справедливые начальники получат больше. С 1 декабря зарплата руководителя школы, библиотеки, больницы или театра федерального подчинения напрямую будет зависеть от того, сколько зарабатывают его подчиненные. Об этом сообщил замминистра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов, отвечая по горячей линии на вопросы читателей российской газеты. Здесь о критериях оценки, о том, что врачи должны улыбаться, за это они будут больше получать. Ну, вообще, работая в коммерческой структуре, наверное, трудно не представлять себе, чтобы... Нет, не представлять себе, чтобы не улыбаться можно. Это вот масса
примеров. А в Макдональдсе бесплатно улыбаются?
Там не всегда помнят класть это в заказ. Забывают часто.
Нет, иногда забывают и пирожки класть. В общем, это тоже надо проверять, не отходя от кассы. Но вот здесь речь идет о том, что начальники, в частности, будут определять качество работы своих подчиненных, будут разрабатываться разные критерии, правда, все охватить критериями нельзя, поэтому некоторый произвол тоже будет существовать, но мне кажется, тем, кто работает не в бюджетных организациях, а в коммерческих фирмах, в общем-то, они считают, что естественно, когда начальник определяет, сколько человек зарабатывает. Здесь это вызывает очень много вопросов. А вот такая публикация, третья полоса российской газеты. Ну и, наконец, об образовании. Новые известия. «Прощайте, корочки». такая публикация. Чем вызвано и кому выгодно грядущее сокращение числа российских вузов? В ближайшие годы число российских университетов и институтов резко сократится, заявил недавно министр образования Андрей Фурсенко. Такая же судьба ожидает многочисленные филиалы и представительства отечественных вузов. Эксперты инициативу министра одобряют. Уже очень многие вузы превратились в конвейеры по выдаче корочек. Однако, по мнению образовательного сообщества, воплощать в жизнь благую идею чиновники начали слишком поспешно. В результате суммы взяток при сдаче вступительных экзаменов увеличится во много раз, а большая часть студентов зачищенных вузов окажется на улице. Здесь фотография, когда студент взялся за голову, но, скорее всего, на экзамене от сложного вопроса, но тем не менее берутся за голову и те студенты, у которых вузы закрывают.
Да, слушайте, неприятно, когда вас закроют.
Александр Андреев с обзором сегодняшней прессы. Спасибо большое, Саша. В 9 часов и 47 минут, то есть через пару минут, продолжим с Александром Пикуленко задавать свои вопросы на СМС. +7 985 970 45 45. Я сегодня у него побольше времени, как это часто бывает в наших утренних...
Разворотах. Саша, разворотах.
Как это называется? Разворотах. Да, и... Поэтому, может быть, если Сан Саныч соблаговолит, если он будет так любезен...
Мы все-таки
любезен,
поговорим про машины?
Может быть, мы даже и включим телефон, вот что я имел в виду. И номер вот 363-3659.
Разворот.
Куда?
Реклама.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита!
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Сенсация лета. Яркие, провокационные, рекламные и гламурные фотографии. Опыт дизайна и копирайта. Лучшие работы за 15 лет активной практики в рекламе. Реклама на стыке жанров. Когда реклама превращается в искусство. На выставке ОБ. Опыты креативного бытия. С 12 по 24 августа в галерее на Солянке. Выставка посвящена 15-летию компании «Реформпресс».
Если вас заинтересовало какое-либо рекламное сообщение, но вы не успели записать номер телефона, звоните в рекламную службу «Эхо Москвы» 959-05-51, 959-05-51. Мы будем рады помочь вам.
Разворачивайтесь в марше!
Александр Александрович, готовы?
Да, как пионер, всегда готов.
Что можете сказать про «Шевроле Эпика»? Может быть, подвох нереально низкой стоимости для этого класса? Еще, пожалуйста, пару слов о «Лачете» 1.6 ручка.
Ну,
Сергей Зажат.
Давайте начнем с «Лачете». Машина популярная, машина, которую сейчас, считаю, по соотношению цена... качество, стоимость владения лучшие.
А почему
в этом
она столько
классе.
Ест? Почему она столько ест? Невероятно она ест бензина.
Ты знаешь как? Ты говоришь о общем автомобиле или все-таки о конкретном?
Ну вот смотри, 1.6, она, да. Он ест по документам в смешанном цикле больше 11 литров.
Ну, это нормально. Ну, это нормально, это смешанный цикл, это практически городская езда в пробках.
Подожди, у меня 1.6 8.5 ест. 8.5.
В городе, по пробкам.
Да.
Ну, 8, тебе крупно повезло.
Ну, 9. 9 с кондишеном.
Тебе крупно повезло. У тебя хороший мотор. Поэтому ничего страшного.
Может, я что-то
твои
не понимаю,
возмущения
но
какие-то.
Но 11,5, по-моему, запредельно.
Просто понимаешь, в чем дело? Всегда, я говорю, что всегда очень конкретно. Вот я, например, езжу на автомобиле 2 литра турбо.
Так.
Вот когда я еду тихо за городом, у меня расход там 9,9, радующий мою душу. А когда я еду в городе, у меня расход иногда 16 и 18. Отнюдь меня не радующий, но это плата за все остальное, за пробки, за московские.
Но ведь почему так? Двигатели одинаковые? Ну хорошо, бог с ним. Мне кажется,
Саш, это все индивидуально.
У всех, мне кажется, у всей линейки «Шевроле» вот у этих, они неэкономичные. И «Авео» тоже, он около 9 ест.
Ты знаешь, возможно, что это все не совсем так, потому что все-таки средним автомобиль, да, с двигателем 1.6, автомобиль который весит там тонну 200, его расход где-то и колеблется там в пределах 10 литров.
А, простите, пожалуйста, меня вот Сергей из Ижевска зовут, я вот тут вопрос задавал. Вы не могли бы на него ответить?
Да, вот. А по поводу «Шевроле Эпика» невостребованный автомобиль. Считаю, опять же, что автомобиль, который можно покупать, потому что хорошо сделан, добротно упакован, и, в общем-то, не стыдно. Единственное, что, а что, крест «Шевроле» на автомобиле такого класса, по-моему, только украшает. Мне нравится этот автомобиль, но есть автомобили на нашем рынке недовостребованные. Просто когда берут большой автомобиль, еще хочется, чтобы эмблема была соответствующая.
Вот, кстати, об эмблемах. Никогда не слышал такую марку машины, но тем не менее. Алишер из Казани. Сан Саныч, стоит ли покупать автомобиль марки «Лифан»?
Угадай, из какой она страны, «Лифан».
Не буду. За 300 тысяч рублей пытается купить Алишер или посоветует что-то другое за такие же деньги?
Вы знаете, за такие же деньги что-то другое трудно посоветовать, потому что уж очень выбор небогат. За эти деньги сейчас вы или отправитесь к Китайской Народной Республике, или...
Откуда, собственно, «Лифаны» происходят?
Да, старого автопрома, не знаю. На мой взгляд, я бы пока все-таки повременил покупать китайские автомобили. Ну, давайте подождем еще несколько лет и с удовольствием купим, потому что вижу, как стремительно они движутся вперед, но пока вот не готов рекомендовать ни один из китайских автомобилей.
Так что, Алишер, пока пешочком там.
Ну, за исключением, наверное, Great Wall'ов. Вот Great Wall'ы, да, полностью отвечают своему предназначению. Но учтите, что вы купите грузовичок.
Это назначение именно, не название, я надеюсь.
Нет, нет, именно назначение — это, как правило, полноприводные пикапы или там ховер, но это все-таки такой, знаете, добротно. А вот это все легковые, там, Джилли, Черри, Лифаны и там Симы и прочее, ну, пока...
Кошмарное количество этих марок и названий, еще это только вершина айсберга, мы еще не знаем.
Да, мы не знаем. Всего на сегодняшний день в Китае официально производится автомобили 94 марок.
Ух ты, ё-моё.
Чего стесняться-то?
Ничего себе.
Нет, это не предел.
Среди них есть такие, как Volkswagen, Mazda, Audi.
Слушайте, прекрасно. Вот смотрите, у Виктора из Москвы молодая семья. Это новость на...
Всегда приятно,
когда молодая семья. На 9:51 минуту в Москве. Да, он просит помочь выбрать автомобиль, собственно, этой самой молодой семье. В общем, хочет либо Шкоду Октавию, либо Хонду Сивик. Сан Саныч, как вам молодой семье?
Для молодой семьи, ну, все-таки я бы порекомендовал Honda Civic. По крайней мере, понятно, за что будут заплачены деньги.
Но я так понимаю, на Honda Civic можно купить полторышку до Octavia.
Да.
Примерно.
Да, но все-таки это Honda, молодая семья должна себя украшать.
Ты же критиковал все время.
Я и могу тогда купить, тогда
я могу и покритиковать, но платить за Шкоду так много мне совсем не хочется.
Лучше еще больше, но за Honda.
Да, лучше еще больше. Но за Хонду там хоть, по крайней мере, стиль есть. Ага. Хотя и то, и другое. Я бы вообще вам советовал, ребята, приглядитесь к Мазде. Хороший, добротный семейный автомобиль.
Он семейный?
И дешевле будет.
А мне все время казалось, что его не замужние, не женатые покупают.
Это у нас немножко странный рынок. Ты знаешь, у нас... Ну, вот...
Мы же немножко странные люди, мне кажется.
Но все выправляется. Вот, например, я могу сказать, что все больше и больше вижу людей, которые воспринимают нормально, что такое семейный автомобиль. Это седан класса D.
Да.
Чего бы и нет.
Через полторы минутки вернемся. Вот что мы сделаем.
Развернитесь, пожалуйста. Ну что, реклама?
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Капли в нос грипп Ферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции по применению.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-1888. Звоните. Телефон в Москве 589-1888.
22 августа – День российского флага. 17 лет назад, в августе 91-го, сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы защитить свое право жить в современной демократической стране. Сегодня у нас снова отнимают это право. Никита Белых, Михаил Касьянов, Борис Немцов, Владимир Рыжков приглашают всех на митинг свободы. Приходите 22 августа, 11 утра, Горбатый мост.
Реклама на Эхе? Почему бы и нет? 959-05-51.
Разворот.
Сан Саныч, что лучше для женщины? Субару Легати?
Легаси.
Легаси. Легаси, простите. Но для женщины, опять же, я понимаю, да. Или на BMW 1.8, что такое BMW 1, 1.8. Ну, в общем, от женщины.
Я считаю, что для женщин лучше BMW 1 с двигателем 1.8.
Угу.
Украсит женщину. Вы понимаете, вот такой антистильный автомобиль, как BMW 1, такой весь ломанный и прочее, он все-таки украшает женщину, сразу понимая, что женщина гораздо красивее.
Угу. Вот так вот. Женщина без BMW не катит. Дмитрий просит помочь сделать
выбор.
Зато как
BMW без женщины катит. В любом смысле этого слова.
Ну, просто женщины, которые будут покупать массово BMW, они сменят имидж автомобиля.
Отлично. Женщины, давайте покупать BMW. Не знаю, как заработать на это, но давайте. Дмитрий просит помочь сделать выбор между Honda CR-V и Outlander XL.
Конечно, Outlander XL.
Почему?
Потому что он лучше, потому что он вместимее, потому что он...
Ой, слушай, у меня к тебе вопрос был, действительно. Да. Смотри, может быть, ты знаешь такого дизайнера Артемия Лебедева, они поехали тут по стране на джипах Land Rover.
Ну так вот. И на чем же еще ездить по нашей стране?
Представляешь,
конечно,
да, сломался к чертовой матери.
Ну понимаешь? Так...
Никак зачинить не мог.
В нашей стране можно сломать все, что угодно. Даже
тем более Артемий Лебедев.
Да, тем более Артемий Лебедев. Тогда Здесь хорошо, что он не поехал на УАЗе. Сломался бы еще быстрее.
Вот скажи, на каком автомобиле ты бы поехал в условную кругосветку, в кругостранку по нашей стране?
Я бы честно скажу, что мне бы любой автомобиль... Я бы на моноприводном Рено Логан, например, поехал во Владивосток. Да? А вот в Магадан, наверное, я бы предпочел добротный ульяновский автомобиль или такую, как Toyota, там, Land Cruiser, то есть хороший профессиональный экспедиционник, доехал бы до Магадана, если не весной, вот в конце лета, понимаешь?
Вот так вот. Так что Артемий Лебедев...
Смотря куда ехать. Его... А в далекое Сочи, ну, извини меня, мог бы даже на Оке.
Ого.
Ну, Сан Саныч, мне кажется, хорохорится просто, что, дескать, я практически на любой машине.
Я тебе говорю, Артемий Лебедев, знаю его талант. Он уехал на одном, приедет на другой машине совершенно, 100%.
Вот, дело нет. Ну, во-первых, давайте не забывать, что все-таки я профессионал, и машину знаю, хорошо. На дороге машину взаймы не возьмешь, ее надо беречь.
На какой машине ты бы советовал ехать не профессионалом, но которых уже не удержишь все равно?
Ну, вот для этого существует все-таки Land Rover Defender, а не пижонские этапы. Там спорты и РНЖ, да?
Uh-huh.
Вот, для этого существует Nissan Patrol, для этого существует Toyota Land Cruiser. Вот это машина, которая выдерживает даже любого дизайнера.
О, хорошая машина, значит, действительно. Сан Саныч, Арчи тут спрашивает, когда откроется московский автосалон?
Московский автосалон для прессы открывается 26 числа. А для посетителей 28-го.
Миша спрашивает, Honda Pilot, правда ли, что при диагональном вывешивании двери не закрываются? Что такое диагональное вывешивание?
Ну, ты знаешь, когда у тебя машина, знаешь, тебе показывают иногда жуткие картинки, когда висит внедорожник, и у него там два колеса в воздухе висит. А он где-нибудь в ямочке такой.
Да.
Вот, это и называется диагональное вывешивание. Когда ты загоняешь правое колесо на один склон,
Понятно. Левый, но что действительно не открываются там двери?
Не знаю, смотря на какую диагональ поставить. У многих машин действительно происходят подобные вещи.
Внимание!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
бонус трек от Сан Саныча.
Есть даже автомобили, которые просто на домкрат ставишь, и у них двери перестают открываться и закрываться. Давай следующий вопрос.
Оксана из Крылатского спрашивает, как вам... Ну вот, ну у меня сейчас все вот... Ну зачем? Значит, как вам новый внешний вид... Что такое?
Hyundai Matrix.
Ну, собственно, про внешний вид, знаете, Оксана спрашивает, но цена, качество и надежность...
Я считаю, что рестайлинг не удался, а мне пенинфоринские разработки нравятся. Дело в том, что, как правило, рестайлинг итальянских машин, да, созданных итальянскими дизайнерами, никогда не удавался. И, на мой взгляд, Matrix потерял то обаяние, которое у него было. Вот это большое темное стекло сзади. Вот. Надежность и качество осталось прежним, ничего здесь не поменялось. Автомобиль-то, в общем-то, хорош, но... Опять же, понимаете, в чем дело? Зная, сколько стоил Matrix раньше и сколько за него хотят получить сейчас, он мне перестает нравиться.
Вот так вот. Оксана,
да,
скрылась.
Я бы перешел, да? Я бы посмотрел в сторону Opel уже, там разумные цены. Или Ford C-Max.
Что добротного, Александр, вы находите в Mazda? Она же во многом проигрывает у конкуренции, начиная от безопасности и заканчивая функциональностью, пишет Никита.
Ну, я готов поспорить, у меня просто времени осталось 40 секунд. Во-первых...
Меньше, погоду еще прочитать надо.
Да,
надо уже.
Безопасность Mazda мы все-таки не будем оспаривать. 5 звезд по Евронкапу автомобилей есть, количество подушек и прочее, все, что полагается. Вот. А что такое функциональность? Да, Mazda 3 MPC, машина нефункциональна, но очень приятная. А, скажем, Mazda 3 седан уж функциональнее, я не знаю, как любая машина в этом классе.
Спасибо большое, Сан Саныч. На часть вопросов сумели мы ответить. Сейчас информационная программа «Эхо», потом будем говорить о войне, точнее, о ее последствиях.
Разворот.
Московское время 10:06. Вы слушаете «Двойную сплошную». Это утренний разворот на «Эхе Москвы», который ведут Ирина Воробьева.
Доброе утро.
Александр Плющев, доброе
да,
утро. Сам
да,
себя и представляю.
Конечно. А ты думал, я тебя буду
писать?
После того,
как
ты мне погоду не дал почитать. Нет уж, извините, Александр Плющев.
Прочти сейчас.
Нет,
вот
все.
Что тебе
а я
мешает?
Теперь все обиделась. Да, вот все.
Кису обиделась.
Вот так.
Значит,
вот.
С этой кису мы проведем с вами до сегодня до 11:43 даже. Утренний разворот. Он сегодня у нас по величной программе с большим таким прицепом. И сейчас будем обсуждать с вами то, что сегодня практически во всех газетах, то, что сегодня во всех новостях, вывод войск, пока который, я так понимаю, не начался, но обещан. Вывод российских войск из зоны конфликта, из Грузии, из Южной Осетии. Чуть
нет,
попозже.
Извини, пожалуйста, можно я тебя перебью?
Давай.
Насколько я поняла, вчера с Саркози, когда Медведев разговаривал, он сказал, что в понедельник начнет отвод своего воинского контингента с территории Грузии в Южную Осетию.
Да, да.
Но подожди, но вот мне вот интересно, юридически ведь Южная Осетия — это территория Грузии?
Ну вот,
то есть
да.
как они выводят с одной...
Сейчас поговорим, подожди, давай. Ну, поправил, и ладно, хорошо. В 10:35 у нас будет иная тема про то, можно ли цитировать экстремистов, например, если вы их осуждаете или всячески с ними боретесь. Ну вот примерно так и проживем этот час до 11:00.
Разворот.
А у нас реклама-то, да, нету, ну слава богу. Значит, уже была, оказывается. Вывод войск. Вот что хотим обсудить. Итак, доложите, пожалуйста, обстановку оперативную.
По протоколу?
Ирина, да.
Да, конечно. Значит, видите, во всех новостях, то еще вчера было в выводе войск. Значит, накануне состоялся телефонный разговор президента Франции и России Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Значит, Медведев пообещал, что сегодня российские войска начнут отходить с территории Грузии на свои позиции, исходные в Южную Осетию. Я так понимаю, что это позиции, которые были определены вот, смешанной контролем комиссии еще в 99 году. Значит, таким образом Россия выполняет подписанное в субботу мирное соглашение. Значит, здесь надо сказать, что Грузия также его подписывала и тоже должна, по идее, вывести свои войска на исходные позиции. Значит, однако тут вот такая...
Там, подожди, наши военные утверждают, что уже нечего никуда выводить, в смысле грузинам, я имею в виду.
Ну, наши военные много чего утверждают. Значит, наши военные вчера поссорились между собой, потому что они сначала сказали, что сегодня они уже выводят войска с территории Южной Осетии, а через некоторое время другой источник другого агентства вообще, что нет, ничего подобного, все это обсуждается. Потом они все это, значит, дело смешали, и еще один военный сказал, что идет работа, и так никто ничего не понял, на самом деле. Поэтому наши военные, знаешь, тоже жгут. Вот. Что касается наших войск в Грузии, здесь есть другие данные. То есть Грузия говорит, что ничего подобного не происходит, что на самом деле российские войска не готовятся уходить с территории, а просто делают передислокацию. Значит, в то же время, вот, допустим, газета «Коммерсант» сегодня вышла с несколькими статьями, с двумя статьями на эту тему, одна из которых называется «Армия тянет мирное время». Значит, здесь речь идет о том, что на самом деле, значит, российские войска в выходные усиленно маневрировали в нескольких десятках километров от Тбилиси, и, судя по всему, значит, выводить войска России будет очень долго, и, в общем, непонятно, зачем вообще все это подписывалось. Вот, но здесь газета «Коммерсант» пишет про военных, собственно, которые, я так понимаю, разговаривали с корреспондентом газеты «Коммерсант», и говорят, что им жалко, что Медведев такое вот соглашение подписал.
Хотели мы вас спросить, как вы полагаете, что это такое? Если действительно отвод войск сегодня, ну, потихоньку или быстро, неважно как, начнется, победа это или поражение, что это такое? Как вы считаете? 363-3659, наш телефон.
Ну, +7 985 970 45 45, обязательно присылайте смс, и все-таки победа это или поражение, вывод российских войск с территории Грузии.
И есть у нас чат в видеотрансляции на Плюшевком в разделе «Видео», там тоже можно задать свои вопросы, что-то, какие-то высказывания делать, только если вы хотите обратить мое внимание на них, обращайтесь непосредственно ко мне, поскольку я не смотрю все остальное. 363-3659, алло. Алло, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это эфир «Эхо Москвы».
Да, совершенно верно. Вас как зовут?
Алексей, Москва.
Да, Алексей, вот если сегодня начнется отвод войск из Грузии, победа это или поражение?
Вообще, на самом деле, я бы сказал, что это победа грузинского народа. Победа, потому что вы просто наверняка не знаете, и много разных информаций доводят для граждан России, которые живут в Москве и в России. Там очень много происходит не то, что наши СМИ говорят. Там я немного волнуюсь, у меня просто там родственники живут, они мне все это сообщают. Много хорошего говорят про наших российских миротворцев. Наши же, но это не так. Там происходит немного другое.
Постойте, но мы не об этом даже сейчас. То есть, по сути, вы говорите, что это поражение российское, если я вас правильно понимаю.
Это поражение на международном уровне. Не российского народа, а российского государства, правительства.
Подождите, Алексей, подождите. То есть поражение сама как бы война или поражение то, что выводят войска?
Нет, ну, знаете, очень трудно сейчас говорить, кто выиграл, кто там, кто одержал поражение.
Ну, хорошо, просто, хорошо, спасибо. Когда будет вам легче говорить, то мы надеемся получить ваше более развернутое мнение. Тем, кому сейчас легче говорить поражение это или победа, кто уже может сделать выводы?
Но потом хотелось бы все-таки акцентировать внимание, что мы спрашиваем не победу и поражение вообще в целом всего вот этого конфликта. Мы говорим именно о том, вот вывод войск, да, для вас, это как бы знак поражение или знак победы,
ну,
скажем так.
Не целиком в конфликте.
Ну, потому что это действительно сейчас очень сложно. Понимаешь, вот мне кажется, что
вот
сделать сейчас
именно,
вывод...
Нет, ты права в том плане, что спрашиваешь, это знак чего? Это
вот
хорошо,
именно что знак.
Слово. Знак чего? Победа или поражение? Правильно. Знак чего? Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Андрей, Аткарск.
Да, здравствуйте, Андрей. Аткарск, это где, извините, я не...
Это Саратовская область.
Отлично, Андрей.
Я хотел бы сказать, что, ну, вывод войск, это прежде всего, конечно, не победа, не поражение, просто маневр. Но мое мнение такое, что войска выводить обязательно надо. Я имею в виду из Грузии.
Ну, вы знаете, что вот Коммерсант сегодня пишет, он цитирует одного из военных, он разговаривает там с солдатами и так далее, с бойцами. Почему армия идет вперед после подписания мирного соглашения, бойцы не знают. Как, впрочем, и о самом соглашении. Услышав об этом от меня, пишет корреспондент Коммерсант Соловьев, неожиданно расстраиваются и говорят: сдал нас Медведев, там в Осетии пацанов наших 1000-2 положили, а он мирится. Политическая это война, решают солдаты и сразу теряют интерес к политике. Сдал нас, говорят они.
Ну, я вчера в интернете прочитал вот статью «Новой газеты», на сайте «Новой газеты» читал, что головная колонна шла батальон «Восток» во главе с Ямадаевым. То есть, понимаете, очень большой поток информации. Ну, я читаю BBC.com, допустим, да, там такие вещи пишут, как вот предыдущий товарищ тут говорил, страшно, не страшно. Сейчас, вы со мной согласитесь, в любом случае, сейчас идет информационная война. Настоящая информационная война.
Подождите, просто... при чем здесь война? Вот смотрите, информационная. Смотрите, Медведев подписал соглашение с Саркози о выводе войск с территории Грузии.
Я считаю, это правильно.
Хорошо, солдаты полагают, что он их сдал. Понимаете, армия, которая там, полагает, что Медведев их сдал. Ну, я не думаю, что все.
Поймите,
Возможно, это один...
Извините, солдат не может полагать, ни в коем случае. Полагать могут политики. Солдат получает приказ идти в наступление или отступать. Все.
Шикарно, спасибо большое. Спасибо.
Отлично вообще,
мнение.
Вот это вот просто прекрасно. То есть солдату должно быть все равно, куда идти, в кого
абсолютно,
стрелять.
Абсолютно,
вообще,
да.
Вот это вот прекрасное.
Это, правда,
вот это просто прекрасное.
Устава, а что сделать?
Да,
приказ.
То есть, ну вот послали расстреливать мирных жителей. Ну что ж делать? Приказ.
Это преступный приказ.
Ну, подождите, кучка, солдата же не должно интересовать. Ну, не должно интересовать солдата.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Москва, Антон.
Да, Антон, пожалуйста.
Безусловно, я думаю, проиграла.
Кто проиграл? Антон.
Вот так вот.
Держитесь
вот смотри, крепче. Смотри, Алексей пишет, это очередная ложь. Вы слышали, чтобы это сказал Путин? А ведь теперь, что такое МО?
Минобороны.
Минобороны подчиняется ему, а не Медведеву, пишет Алексей. Вот, понимаешь, да, вот смотри, даже интересно.
А какая разница?
Пока Путин не скажет,
да.
Все это не имеет никакого значения.
Но я не слышал, чтобы изменяли Конституцию, Алексей.
Да, вот мне кажется, что главнокомандующий у нас в стране, это, в общем, президент России, а он, как мне казалось, был вчера, по крайней мере, Дмитрий Медведев.
Не было телеграмм по этому поводу об изменении Конституции.
Рустам, студент из Томска, считает, что выводят, ну, еще не вывели, Рустам, все-таки выводят вовремя, иначе бы запахло явной оккупацией. Вот, пожалуйста, такое. Александр пишет, господа, Россия одержала блестящее поражение. В общем, тоже, конечно.
Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу сказать по поводу того, что вот для меня значит, вывод войск или не вывод.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Ольга Матвеевна.
Очень приятно.
Мне тоже очень приятно. Второе же. Я просто хочу сказать, что это очередное действие дьявольского спектакля по разделу мира. И ничего другого это не означает.
Подождите, мы не просим вас политологического анализа или, может быть, театральных фраз каких-нибудь.
Нет, я, может быть, политолог в душе.
Это хорошо, но мы просим рассказать о том, что вы ощущаете, скорее об ощущениях.
А я ощущаю, знаете, вот у меня такое ощущение, что вот здесь какой-то подвох с обеих сторон, что вот это как-то нечестное. И заложником всего этого остаются люди. Вот, ну, не вижу я вот такое ощущение, что все вот какой-то нижняя часть айсберга, а вот верхняя часть, она какая-то непрозрачная.
Понял, спасибо вам большое, спасибо, очень образно. Наталья из Москвы пишет нам, если военные не в курсе действий политического руководства, а офицеры позволяют себе вслух их обсуждать, это называется как угодно. Военный мятеж, потеря управляемости, но только неответственное государство, которое принимает меры по защите соседних территорий. Но я напомню, что решение политиков по Чечне, разнообразные там хасавюртовские соглашения или... отступление и передислокация войск во время Первой Чеченской войны и Второй Чеченской войны тоже с самого начала были там. Операции различные, когда военные позволяли себе спокойно и вслух говорить, нам не дали завершить дело, и все. То есть это не новинка абсолютно.
Но здесь то же самое. Мне кажется, они как-то расстроились от того, что им тоже явно что-то не дали завершить. То есть их куда-то вот бросили туда поближе, и все, и остановили, а теперь выводят. Мне кажется, что тоже поэтому.
363-3659. Это, конечно, мы не спрашиваем Бориса, он нам пишет, что, по его мнению, правильно делал. Мы не спрашиваем, правильно-неправильно. Знаете, что у вас сейчас на губах? Сладость победы или горечь поражения? Вот облизнитесь чуть-чуть и, конечно же...
Почувствуйте в душе неполитолога.
В переносном смысле этого слова. И что, радость победы, сладость победы там существует или горечь поражения?
Ну вот смотри, Андрей пишет, что вывод войск из Грузии скорее победа, так как цель, по его мнению, операции достигнута, и Грузия признала свое поражение. Я, честно говоря, не слышала, чтобы Саакашвили радостно признал свое поражение.
Всем говорят, что это победа Грузии.
Да,
что вы? Как-то... Алло, алло.
Алло, да. Добрый день, Альберт, город Уфа. Знаете, я хотел сказать, что в данной ситуации, я считаю, поступили абсолютно правильно, потому что присутствие российских войск на территории независимого государства в дальнейшем, да, это все равно вызвало бы дальнейшие конфликты, а в данной ситуации при, скажем так, выводе войск на прежние позиции, это правильно, а дальнейшее уж пусть политики разбираются. Это их дело, политики и дипломаты. Единственный еще момент, вот передавали, что в городе Горе, да, наши войска, они захватили арсенал, оставший арсенал, да, танки, там, амуниции и так далее. Ну, и планируют передать это грузинским войскам. Ну, правильно ли это? Ведь, ну, по традиции, по воинским традициям, трофеи как бы все это забираются себе. Быть может, правильнее было бы действительно все это оставить, как бы, либо перевести, я не знаю.
Ну, то есть, подождите,
но... Я не специалист в области ведения войны, но мне казалось, что формальной войны-то не было. Соответственно, не может быть формальных военнопленных, и, соответственно, и обращаться с ними можно не как с военнопленными. И, значит, формальных трофеев тоже нет.
Слушайте, даже если есть трофеи, вы представляете, сейчас... Вот, смотрите, Тартас сейчас сообщает, что Грузия потеряла 150 единиц тяжелой бронетехники. Об этом заявил замкомандующий Северо-Кавказским округом. Вы себе представьте, Россия сейчас себе заберет 150 единиц тяжелой бронетехники, потом куда-нибудь, где-нибудь выставить своих миротворцев, а потом там скажут, ага, слушайте, это, конечно, не Россия вообще, это какая-то грузинские миротворцы с украинской бронетехникой, например. Вот, пожалуйста. Ну,
возможно, возможно. И, знаете, еще вот по поводу солдатов, да, вот предыдущий наратор, да, вот, в общем, буквально вчера смотрел по второму каналу «Вести», да, вот, и показывали солдата, собственно, тоже из Башкирии, да, у него брали интервью, как раз, по-моему, в репортаже вот раненого корреспондента второго канала, да, вот, к сожалению, не помню фамилию его, вот, так что солдат сказал, то есть он вообще в неведении, то есть перед накануне наступления просто им предоставили, дали команду, что да, вот выступаем, да, и они пошли делать свое дело, и поэтому их высказывание, то есть кинул их Медведев, не кинул их Медведев, ну, я не знаю, я думаю, что просто они не в курсе и делают какие-либо выводы, естественно, на их уровне бытуют наверняка какие-то мнения, то есть, ну, а в реалии... ситуацию.
Понятно. Спасибо вам большое.
Вот смотри, тут Татьяна очень интересно пишет. Она спрашивает, почему у нас с тобой Плющев такая прогрузинская позиция? То есть это не победа и не поражение, просто улаживание конфликта. То есть задавая вопросы о том, победа это или поражение, у нас с тобой прогрузинская позиция. Тебе нравится?
Да, очень нравится. А что? Ради бога. Ну, Татьяна свободный человек, она может воспринимать нас так, как ей нравится. Мы не вправе диктовать же, правда? 363-3659, наш телефон, код Москвы 495. Позвоните, что у вас сейчас в голове. Ощущение победы или поражения. Может быть, и вы считаете, что это улаживание конфликта, это ничья. Но устраивает ли нас ничья?
Давай проголосуем.
Давай.
Просто про простое голосование устроим, победа это или поражение. Конечно, формулировка. Но давайте так, давайте действительно, это скорее знак победы или знак поражения, так, чтобы немножко смягчить вам формулировки.
Вывод войск, да.
Вывод войск, вот, который сейчас обещал Медведев, он, конечно, еще не начался, но вот он должен сегодня быть. Это победа или поражение? Знак победы или поражения? Если вы считаете, что это знак победы, то ваш телефон 660-0113. Если вы считаете, что это скорее знак поражения, и все, мы проиграли и уходим, 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот в чате я опять же прошу обращаться скорее ко мне непосредственно, тогда легче увижу вашу реплику. В чате наш пользователь, слушатель Ятули пишет, скорее, если в целом это чувство стыда. Ну, возможно, у кого-то и такое, у кого-то гордости.
Чувство стыда за что?
У кого-то гордость. Но если стыд, то это скорее я бы трактовал как поражение. Ведь стыдно за что бывает? За поражение.
Ну всё-таки. Да, ну то есть стыд
а
за
если
то...
гордость, стыд... если гордость, то это...
Подожди секундочку. Стыд за то, что мы выводим войска, или стыд за то, что мы их туда вводили?
Ну, не знаю. Надо пояснение за требовать. Хорошо.
Затребуй там, пожалуйста, вот у людей.
Поясните, пожалуйста, Ятуль, за что вам стыдно прежде всего?
Не-не-не, подожди секундочку, не надо.
Нельзя.
Подожди, Александр пишет, получается, что Россия выиграла, ввела войска в чужую страну, повоевала и ушла. Теперь можно куда-нибудь еще войти, опыт удался.
Ну, Александр пишет, что мир сглотнул, вот это я бы не стал так однозначно утверждать. Если мир сглотнул, тогда мы не могли бы утверждать, что нас нигде не любят. Итак, победа это или поражение? Если победа, вот знак победы, вывод войск, 660-0113, если знак поражения, 660-0114. Еще секунд 40, поголосуем точно. А у нас есть звонок в прямой эфир, между тем. Вот он. Алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр, Москва.
Да, Александр, пожалуйста.
Уважаемые ведущие, я, конечно, могу ответить на самый мой вопрос и скажу, что это поражение. Но с моей точки зрения... Сама формулировка вопроса не вполне адекватна ситуации. То есть вы фактически спрашиваете, это белое или черное? А оно на самом деле просто длинное, понимаете?
Спасибо вам большое. Но мы всегда славимся некорректностью вопросов. Чего вы, собственно, от нас еще могли ждать? Вот.
Давай остановим голосование, чтобы... Да, давай лучше оставим голосование.
Но мне нравится вот этот глубокий анализ. Сейчас, секунду, я вас просто прошу подождать на трубке, и мы вас выведем через... После рекламной паузы, как это принято.
Рекламная пауза объявляется, значит, итак, из проголосовавших за знак победы и поражения, ответивших на наш некорректный вопрос, 62% и 60% считают, что это скорее знак победы, и 37,4% считают, что это скорее знак поражения. Вот такая рекламная пауза.
Да, прошу вас, закончите вашу мысль. Я не буду говорить, что 30 секунд, но закончится.
Хорошо, дело в том, что с моей точки зрения, значит, проиграли здесь все. Проиграла грузинская сторона, потому что фактически тот строй или тот режим, который у них был, как-то более-менее существовал и без особых там колебаний или недовольств внутри. Теперь, значит, там все стало по-другому. В России такая же ситуация. Недовольная часть военных, что им что-то не дали завершить. Недовольное население, чьи родственники погибли, служа миротворцами. Один слово, заварилась такая каша, где не может быть ни победителей, ни проигравших. Проиграли все. И никто здесь в этой ситуации не выиграет никогда. Ни сейчас, ни через год, ни через 10 лет. И даже если Осетия, по желанию своего народа, или Абхазия, каким образом сумеет выйти из Грузии, стать независимой совсем, или присоединиться к России, стать субъектом Российской Федерации, ничего не заводится и 10, и 20, и долго еще. Это очень плохой был шаг с двух сторон, с нашей и с грузинской, затеять эту войну. Вот, собственно, и все.
Спасибо, спасибо вам большое, да.
Да, действительно, затеять эту войну. Слушайте, ну вот давайте еще такой вот вопрос я хочу задать. Поговорили уже о победе и поражении. Просто поскольку огромное количество информации приходит, в общем, очень часто прямо противоположной, выведет ли войска Россия из Грузии или не выведет? То есть объявить вывод войск, это, конечно, хорошо. Но вот смотрите, сейчас мы объявляем, что мы выводим войска, сегодня мы выведем одну боевую машину оттуда и говорим, ребята, мы выводим. Завтра мы выведем одного солдата, послезавтра мы выведем ящик автоматов, и, в общем, так оно и будет продолжаться.
Но там сроки же не оговорены, понимаешь?
В том-то и дело, вот.
Поэтому другое дело, нужно ли это делать, там выводить, не выводить. Ну, хорошо, мы продолжим этот разговор через 5 минут после кратких новостей и рекламы. Напомню, все наши средства связи, смс +7 985 970 45 45, телефон 363-3659. Ну и, наконец, есть видеотрансляция на Плюшевком в разделе «Видео», и там есть чат, тоже можно что-то там говорить.
Развернитесь, пожалуйста.
Десять часов 30 минут в Москве. Доброе утро. Новости. Президент Франции предупредил Россию о серьезных последствиях в отношениях с Евросоюзом, если Москва не будет выполнять мирные соглашения по Южной Осетии. Саркози, напомню, выступил в качестве посредника в урегулировании конфликта. По словам французского президента, прежде всего Москва в кратчайшие сроки должна полностью вывести свои войска из Грузии. Этот пункт соглашения обсуждению не подлежит, подчеркнул французский лидер, которого цитирует BBC. Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту аварии на шахте в Киселевске, в результате которой погибли 3 горняка. Речь идет о статье «Нарушение правил безопасности». Максимальное наказание – 5 лет лишения свободы. Следователи продолжают выяснять причины и обстоятельства гибели шахтеров, сообщает «Итартасс». Росбанк сообщил, что в мае один из его бывших совладельцев, Михаил Прохоров, открыл депозитов на 67 миллиардов рублей. В пятницу Росбанк опубликовал отчетность за второй квартал. В разделе документа, посвященном крупным сделкам, раскрыта информация о депозитах Прохорова. Он положил деньги на сроки от полугода до 2 лет. Прохоров через своего представителя подтвердил ведомостям, что открыл несколько вкладов в Росбанке, но согласия на публикацию личных данных в отчетности не давал. В ответ на вопрос, что намерен делать вкладчик, представитель ответил: юристы уже изучают этот вопрос. Бывший премьер-министр Финляндии Пааво Липпанен устроился на работу независимым консультантом компании Nord Stream. Это оператор строительства североевропейского газопровода, пишет газета «Коммерсант». В Nord Stream 51% акций принадлежит «Газпрому». Газета отмечает, что Липпанен будет заниматься лоббированием строительства газопровода по дну Балтики в экономической зоне Финляндии и других скандинавских стран. Стоит напомнить, что комитет акционеров Nord Stream возглавляет бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Сегодня утром в Петербурге для пассажиров закрыта станция метро «Гостиный двор». Причиной стало частичное разрушение наклонного хода станции, тоннеля, где расположены эскалаторы. Там обнаружили трещину. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают специалисты, сообщает сайт Фонтанка.ру. Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 110 метров с барьерами китаец Лю Сян выбыл из борьбы за медали Пекинской Олимпиады. В предварительном забеге он дисквалифицирован за фальстарт. Тренер китайского бегуна уточнил, что атлет прекращает выступление из-за травмы ахиллесового сухожилия. Он боролся до последнего, но я знаю, что такую боль нельзя вытерпеть, сказал наставник и расплакался прямо на пресс-конференции. Сербская теннисистка Елена Янкович потеряла звание первой ракетки мира. Теперь мировой рейтинг возглавляет ее соотечественница Анна Иванович. На 3-м месте Светлана Кузнецова. Кроме нее в первой десятке еще 4 российских теннисистки. Елена Дементьева, Мария Шарапова, Динара Сафина и Вера Звонарева. В Москве сейчас около 23 градусов тепла. В течение дня +32-34, в Москве без осадков, по области возможны кратковременные дожди и грозы. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Павлина, говоришь?
Реклама.
Новые сотрудники, новые планы, новый сезон, новые клиенты, новые офисы, новая реклама. Обычный бизнес. Каждый день что-нибудь новое.
Чтобы не потеряться в изменчивом мире бизнеса, подключите Logic Line Office. Logic Line Office – это единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия для ваших клиентов и безупречное качество связи. Переезжайте, расширяйтесь, привлекайте новых клиентов. С единым номером Logic Line Office вас просто запомнить и легко найти.
Logic Line Office. Все перемены к лучшему.
925-05-55.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Российско-грузинская война. Правда окопная и штабная. Свидетельствуют журналисты, политики, очевидцы. 10 лет дефолта. Как избежать нового кризиса? Испорченный Петербург. Снесут ли крышу биржи? Физики предсказывают открытие суперпространства. New Times. Уже в продаже.
Оп.
ОБ.
Опыты бытия.
Опыты креативного бытия.
С 12 по 24 августа выставка креативных работ в галерее на Солянке.
Фотография, графика, живопись. 15 лет применения в рекламе.
Выставка посвящена 15-летию компании «Реформ Пресс».
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров.
В этот понедельник «Мистер Шмидт 109. Судьба самолета и судьба конструктора». Гость программы – историк авиации Дмитрий Хазанов. Цена победы в 21.05.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Разворачивайтесь в марше!
10 часов 35 минут, как и обещали, немного другой аспект того же самого обсудим. Сроки вывода российских войск из Грузии не установлены этими соглашениями, поэтому есть у российского руководства свобода маневра некая. И вот хотели мы вас спросить, вот как вы ощущаете, как вы чувствуете, поспешить с выводом войск или подзатянуть так чуть-чуть?
Ну, то есть сделать чистые руки, то есть вывести сейчас все войска, действительно сказать, ребят, все, мы все как бы выполнили, подписали соглашение, мы честные. Либо наоборот затянуть и сказать, ребят, мы выводим. Ну, сроки же не были, но мы выводим войска, выводим, все честно. То есть вот и то, и другое, в принципе, честно, но по большому счету там разница, конечно, будет огромна между двумя решениями.
А вот звоночек другой мы примем по этому поводу и перейдем к следующей теме. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфир «Эхо Москвы».
Да. Вас как зовут?
Геннадий.
Геннадий, вы дозвонились, поздравляю вас.
Я хотел бы высказаться по теме.
Пожалуйста, пожалуйста, высказывайтесь. Вы в эфире уже.
Я Геннадий Сосёк, город Москва. Я по поводу победы или поражения. Я думаю, что рассуждать нужно с точки зрения выполнения поставленных задач. Задача, которую ставила перед собой Россия, это развести враждующие стороны в разные стороны, да, и не допустить повторения агрессии. Я думаю, эта задача выполнена, и войска будут возвращены на исходные позиции.
Понял, спасибо. Мы просто немножко другую тему начали обсуждать. Но заметьте, я вам дал высказаться.
Без рекламной паузы, даже больше 30 секунд.
Да. 363-3659, еще один звонок. Как нам затягивать ли с выведением войск, или как можно скорее их оттуда убрать? Алло. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Уберите приемник, пожалуйста.
Да, убрал.
Как вас зовут?
Меня зовут Резван, Самара.
Очень приятно.
Алло.
Высказывайтесь, пожалуйста.
В принципе, раз вторглись, как говорят, в чужую страну, надо довести операцию до конца и защитить свой народ.
Что значит довести операцию до конца? Где вы видите конец операции? Просто каждый видит его по-разному.
Конец операции я вижу в Сынвале. Оградить и все. И дальше защитить свой народ так же, как и Чечне, и так же и в Грузии будут убивать ни в чем не повинных людей.
Понял. То есть как можно скорее из Грузии их выводить? Из Грузии именно.
Из Грузии выводить и поставить вот здесь вали, и все.
Все, понял вас. Спасибо большое.
Вот смотри, когда люди говорят, что надо поставить в Южной Осетии свои войска, там границы выставить и так далее, наверное, в сложившейся ситуации некоторые посчитают это экстремизмом. Вот, поэтому можно считать, что у нас вот сейчас звонок был практически экстремистский. С призывами.
Нет, он как раз быстрее выйти.
Да, но в Южной Осетии-то оставить и границы выставить буквально.
Ну, в том числе. Да, мы об экстремизме собирались поговорить, и вот такой мостик перекинула Ирина Воробьева.
Вот новый разворот.
Продолжаем. Но давайте о войне оставим на некоторое время. Ну, на сегодняшнее утро уж точно. Значит, новое известие, да, сегодня
да,
пишут о том,
пожалуйста,
что питерскую газету, это новая газета в Санкт-Петербурге, что у новой газеты какие-то приключения в разных регионах начали складываться. Но вот в Петербурге следующее приключение. Россвязькомнадзор вынес предупреждение за экстремизм. А что там произошло? В чем экстремизм-то состоял? А издание наказали за цитату из обращения ДПНИ к президенту Медведеву. То, что материал в целом был направлен против националистов, на выводы чиновников не повлияло. По мнению экспертов, таким образом журналистов вынуждают не приводить своих материалов к точке зрения, которые чиновниками будут сочтены как неправомерные. Ну и дальше большая статья, вы можете почитать ее в газете «Новые известия». Но суть такая, они процитировали обращение ДПНИ к президенту, именно эту цитату, которая была вынесена отдельно, там, другим шрифтом, обозначено, что это цитата, а потом сказано, что, естественно, с ней не только не согласны, но и всячески считают подобные взгляды неправомерными и невозможными. Несмотря на это... Роскомсвязьнадзор признал...
Он вынес предупреждение за экстремизм.
Это экстремизм. У меня в связи с этим вопрос. А вообще, как вы считаете, можно ли цитировать экстремистов? Это очень важная такая вещь. С одной стороны, через цитаты мы вольно или невольно, наверное, знакомим вас с их взглядами.
С другой стороны,
когда ты осуждаешь экстремизм, непонятно, что ты осуждаешь. Собственно, о чем речь-то?
Ну, правильно. То есть ты говоришь, вот этот человек экстремист. Почему? Потому что он сказал, и все. И ты даже не можешь сказать, что он сказал, чтобы доказать, что человек экстремист. С другой стороны, если ты говоришь вот эти все слова экстремистские, получается, что...
Это
ты...
очень сложный вопрос. Вот там ролик с отсечением головы там иноземцам. Это... Конечно же, безусловно и бесчеловечно. Но когда мы его осуждаем, мы должны хоть как-то его, хоть в каком-то
да,
виде...
Да, то есть если мы говорим, что вот, ребят, представьте, какой ужас вообще повесили в интернете, вот посмотрите, какой ужас. То есть даже ссылку давать нельзя, что даже говорить об этом не нужно.
Вот ты понимаешь, это всегда было большим вопросом, как давать ссылки, как ссылаться на то, что ты хочешь осудить. А то, получается, не читал, но осуждаем. Вот это такая большая трудная проблема, с которой мы предлагаем вам попробовать начать разбираться по 363-3659 по телефону. Не с конкретным случаем, может быть, новой газете, в котором может быть, усмотрит преследование в адрес новой газеты, и, возможно, это даже правомерно, но говорим мы... О другом сейчас.
Ну да, мы как бы... Питерская газета — это повод, который есть сейчас, и действительно такое было. И все-таки это, в общем, я думаю, что не последний случай, и не первый, мне кажется.
Надо ли наказывать журналистов за цитаты экстремистов? Алло. Алло.
Здравствуйте, это Александр, Екатеринбург.
Да, здравствуйте, Александр.
Я последние две минуты пропустил, но я помню главный вопрос. Необходимо ли, то есть, как вы считаете, нужно цитировать экстремистские...
Точно, именно так.
Да, значит, дело в том, что я курирую вопрос антиэкстремизма в городе Екатеринбурге. Вот, являюсь координатором антифа-движения. Вот. И мы ихние высказывания и ихние действия не только цитируем, но еще и показываем. Здесь необходимо, чтобы вы знали, что происходит, и как-то адекватно реагировали на ихние действия.
Считаете ли вы, что в таком случае мы не будем, мы журналисты, я имею в виду, ну и вообще люди, когда цитируют экстремистов, не будут пропагандировать их взгляды?
Мы же цитируя их или показывая, допустим, их графики наши петербургские, мы же даем поясняющие тексты какие-то. Вот. А без этого никак нельзя.
Посмотрите,
подождите, Александр, вы уверены, что ваши поясняющие тексты видно больше, чем то, что вы показываете?
Это с одной стороны. А с другой стороны, каким бы ни был поясняющий текст, факта наличия экстремистского высказывания или текста в том или ином издании, проявлении, ну и так далее, а его никто не отменяет.
Ну, давайте исходить из первоначального источника, да? Тот, кто первый это нарисовал и сказал, а мы всего лишь навсего это цитируем и обращаем внимание общественности на это.
Хорошо. То есть,
если кто-то боится, допустим, действия прокуратуры в адрес тех, кто цитирует это, я, допустим, не боюсь, мои товарищи не боятся. У нас на сайте, на нашем адресе огромнейший фотоальбом висит, и никто из прокуратуры, из силовых органов там нам не обратился, не сказал, ребята, вы такие же экстремисты, как они, потому что вы их высказывания, их росписи, допустим, демонстрируете. То есть таких претензий нет.
Ну, может быть, пока. Спасибо вам большое. Желаем, чтобы и не было, на самом деле.
Ну, смотри, вот нам Диана из Саратова пишет. Тогда прокурору надо запретить цитаты в судебном заседании.
Ну,
а что он, правда? А что, нет, ну, а что он в судебном заседании сидит
СМИ,
и цитирует? Понимаешь? Ну, а что подумаешь? Там журналисты сидят. А вот смотри, интересно, а журналисты, которые работают в суде, можно цитировать прокурора, который цитирует экстремистов?
Не запутывайте ситуацию, Ирина. Все просто, на самом деле. Ну, смотри, ведь у нас... Если мы говорим, что можно цитировать экстремистов, это мы дойдем до того, что, скажем, сепаратистов каких-нибудь чеченских мы начнем показывать по телевизору.
То есть не просто...
Понимаешь? Ну, чтобы надо как-то с пропагандой их бороться, да, и всячески осуждать. Ну, например, я просто так проецирую. Вот что получится, Ирина. Крамольные вещи вы говорите.
Я говорю крамольные вещи? Да. Это, мне кажется, это вы, Александр,
алло.
Как-то за экстремистов.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Михаил зовут, с Москвы.
Очень приятно, нас Саша Ира.
Вот насчет того, что проиграла или выиграла. Я...
Ой, нет, это мы уже, извините, прошли.
Тогда это не Саша Ира.
Оставили сзади. Извините, ради бога. Ну, я понимаю, что звонить к нам трудно. Попробуйте в следующий раз по другой теме, у вас получится наверняка.
Вот смотри, Глеб пишет, экстремизм чиновников в борьбе с экстремизмом, пожалуйста. Кстати, тоже.
Да, слушай, давай прервемся, вот что сделаем. Немножко передохнем.
Рекламная пауза?
Минуту продолжим, да.
Не уходи. Реклама.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и ступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Скажите, вы пьете воду из-под крана?
Конечно, и не только я, но и вся моя семья.
И вы не боитесь? Ржавчина в трубах, хлорка в воде?
Нет, у нас на кухне фильтр Аквафор, который очищает воду от всех вредных примесей.
Аквафор – фильтры для воды с уникальным сорбентом «Аквален» для квартир и загородных домов. Аквафор – не боимся пить воду из-под крана. Телефон для справок в Москве 66-08-100.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
10:46, продолжаем о том, собственно, можно ли цитировать экстремистов, как вы думаете?
Вот смотри, Гриша пишет нам, обязательно нужно давать высказывания и действия всех, люди должны знать всю правду. Но подождите, Григорий, ведь правда, она, конечно, правда, но призывы к смерти и к убийству, мне кажется, это как-то сложно назвать правдой. Вот. Но здесь вот Натали задается вполне правомерный вопрос. Она пишет, а Жирик, имею в виду Владимира Жириновского. Вот я, например, считаю, что... Я уже высказывала это мне. Я считаю, что таких людей, как Жириновский, надо изолировать от общества. Не давать высказываться Жириновского в период...
По-моему, ты сейчас экстремистское высказывание допустил.
Я считаю, что нельзя давать слово Жириновскому, когда идут конфликты вот такие, как были в Южной Осетии. Я считаю, что я вот абсолютно... Можете меня назвать экстремизмом моей личной власти, но я считаю, что таких людей надо изолировать от общества. Я вам больше скажу...
Слушай, мы на 11 с тобой запланировали тему 10 лет дефолта. Вот мне кажется, там будет выступление Владимира Жириновского. Есть у меня почему-то такое ощущение.
Который скажет, это на меня надо изолировать, а то, что вон из профессии вообще как бы...
Есть у меня такое, да, ощущение. Мне кажется, каждый имеет право высказаться абсолютно.
То есть ты хочешь сказать, что вот, допустим, да, вот в период конфликта в Южной Осетии, да, давай возьмем самую крайнюю ситуацию. Нужно давать высказываться всем, в том числе и националистам, которые вот в этот момент, именно в этот момент, начнут призывать, там, не знаю, к убийствам, к разборкам и к чисткам. Тут им тоже надо давать слово. Эти слова могут возыметь вообще-то эффект просто взорвавшейся бомбы в итоге в обществе. Им тоже надо давать высказаться?
Видишь ли, в чем дело, Ира?
Так.
Высказаться, я считаю, надо давать всем. Другое дело, что если в высказываниях есть нарушение закона, то нужно потом преследовать по закону, только и всего.
Хорошо, они не будут впрямую говорить, что надо идти убивать людей. Они будут говорить, что они будут просто там... Нехорошо, обходя законы,
все,
да?
Все, что не является нарушением закона, все говорить можно, только и всего. Да, мне так кажется. Я так думаю.
Давай послушаем.
Это мое мнение, суждение. Здравствуйте.
Надо было тебя тоже изолировать.
Слушайте, она всех изолирует. Она и вас изолирует. Всех изолирует. Одна останется.
Как вас зовут?
Она изоляционистка. Доброе утро.
Доброе утро, Владимир.
Да, пожалуйста, Владимир.
Я хотел бы про поводу экстремистов. Вот, например, цитаты классических философов Древней Греции известны по цитатам, привезенным из христианских их критиков. То есть фактически они критиковали экстремистов своего времени, но многих из этих философов мы знаем только по этим цитатам.
Так, и...
То есть?
И, отчасти...
Вывод, мы не способны сделать вывод.
Ну, вот эти экстремисты останутся в истории, может быть, по части, по цитатам, которые привезены в общедоступной прессе.
То есть это означает, что не надо их цитировать, чтобы надо, не оставлять надо, их в истории?
Надо, наоборот.
Ну, а что ж хорошего, что экстремисты останутся в истории? Это же плохо.
Чтобы через 10 поколений можно было объективным взглядом понять...
Ну, да. Потому что история, она должна вообще быть фактической.
Вы надеетесь, что когда-нибудь наступит эпоха объективных взглядов?
Конечно, Плющев. Как только мы изолируем тебя от общества, сразу же начнется эпоха объективных взглядов в утреннем развороте.
Когда мы придем к власти, это называется.
Да.
Не позже послезавтрашнего утра тебя здесь не будет.
Ну, ничего страшного, я вернусь в следующий понедельник.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Марина.
Здравствуйте, Марина.
Санкт-Петербург.
Да, Марин, пожалуйста.
Я придерживаюсь того мнения, что все высказывания любой партии, любого человека, который не признан экстремистом, они законны. Вы приводили пример в «Новой газете» какой партии? Ее же по закону признали экстремисткой.
Нет.
Вот сам движение вообще-то не партия, как бы.
Она не зарегистрированная, да? Раз. Во-вторых, высказываться... Вот если даже партию Лимонова признали экстремисткой и запретили, это не значит, что Лимонов не может высказываться. Абсолютно. Нет никакого закона, который бы запрещал ему высказываться. Вот. Такая же история с ДПНИ. Простите, у нас вот Белов, по-моему, был как-то не так давно в каких-то дебатах. Да, был точно. Вот. И нет никакой проблемы в том, чтобы эти люди высказывались. Раз. Второе, это то, что насколько мы считаем допустимым друг для друга не по закону, а не по бумажке, а друг для друга цитировать экстремистов. Вот что важно. Вот о чем мы спрашиваем.
Ну, мне кажется, мы должны все-таки придерживаться закона, иначе будет, ну, полная анархия.
Согласен. То есть, если никто не запрещал высказываться, Конечно. Значит, высказываться можно.
Конечно.
Окей, отлично.
Хорошо, но Спасибо. Мне кажется, что все-таки надо как-то здравый смысл все-таки иногда хотя бы находить и включать свой мозг и понимать, что в определенные моменты нельзя как бы давать слово, ну, нельзя таким людям давать слово. Ну, извините меня, мне кажется, что это
вот очень они плохо.
Георгий пишет. Мне кажется, нужно просто найти и включить свой мозг. Вот и все. Вот смотри, Георгий пишет. Задача экстремистов — донести мысли или действия до народа, цитировать их, соучаствовать. Вот он считает, что вот правильно. Вот сейчас Плющев, между прочим, занимается экстремизмом в студии.
Спокойно. Так. Доверши мысль Георгия, извини.
Нет, Георгий, я уже прочитала мысль, я просто зачитываю то, что он написал. Он считает, что если цитировать экстремистов в любой момент времени, в любом СМИ и любых экстремистов, значит соучаствовать. То есть доносить до людей вот. В широком смысле это, слова экстремистские мысли.
Это важно. Значит ли это, что мы вот будем замалчивать и молчать об экстремистах, иначе, ну ты не пишешь,
вот
понимаешь?
Смотри,
если ты не цитируешь,
вот смотри,
ты не пишешь.
Все правильно. Смотри, если признан экстремистом, да, человек, там, книга, не знаю, там, организация по закону, да, объявлена экстремистским, то цитировать это, мне кажется, не стоит. Нельзя, да, по закону нельзя. А если решается там вопрос об экстремизме, да, то есть там, допустим, там, высказывание какого-нибудь ЖЖ-юзера в ЖЖ, да, сейчас вот судом обсуждается экстремизм, вот тогда цитировать надо.
Хорошо. Несмотря на то, что даже если признали кого-либо, какой-либо партии экстремистской или что-нибудь еще в этом духе, никто не запрещает высказываться ее представителям. Несмотря на это даже. Мы никогда не знаем, говоря с человеком, скажет он что-нибудь экстремистское или нет, потому что мы не оракулы.
Да, но если ты знаешь, что человек во всех своих выступлениях призывает убивать других людей, то ты наверняка должен понимать, что он в следующем выступлении тоже потребует крови.
Хорошо, давайте-ка перенесем это. Не будем переносить это на следующий час. Решил я не переносить. Все, давайте поставим многоточие, потому что это явно неоконченный разговор на эту тему. Ну, будем вспоминать события десятилетней давности после 11 часов 10 лет дефолта. Как изменило все это дело, все эти события 98-го года в вашу жизнь. Приходите минут через 15.
Разворот.
И мы продолжаем сегодня большой-большой утренний разворот до 11.44. Вот тут у меня написано. Сегодня, ну не сегодня, вчера был 10 лет дефолта. Сегодня первый рабочий день. Помните, 17 августа 98 года? Слушай, ведь выросло уже поколение, фактически, которое не очень даже и помнит это.
Ну да, 10 лет назад. Но я училась в школе. Я училась в школе, я очень хорошо помню 10 класс. Я, правда, честно говоря, сам дефолт плохо помню. То есть я имею в виду, что мне, например, настолько живо мне это не затронуло. Потому что ну, в школе я училась, что, ну родители, как бы, все не, ну, все нормально было. Для меня было все нормально.
А я был на смене в этот день, и сам вот это совместное заявление Минфина и Центробанка зачитывал.
Ух ты, исторический
человек. У меня две таких исторических даты. Это первый ввод войск в Чечню, и, собственно, дефолт. Но на самом деле, я не знаю, как на других, на мне этот перелом на моей жизни особенно сильно не сказался. Наверное, если глубоко копать, то можно там что-то найти, но вот прямо такого не было. Но мы хотели бы вам задать вопрос, как изменилась ваша жизнь. Вот у тех, что изменилось, скажите ваши истории, как повлиял на вас дефолт. Тот 98-го года.
Потому что, да, историй, конечно, очень много. Я вот недавно делала денек по поводу дефолта и начала рыскать по блокс Яндекс. Ну, что люди рассказывают? Очень много историй о том, как все потеряли, о том, как, наоборот, приобрели после этого и так далее. Очень интересно, на самом деле. И очень интересно, молодежь пишет. То есть вот люди, у которых, которым сейчас там по 18 лет, которые вообще не помнят дефолт, им было 8 лет тогда, все равно пишут, что что-то было смутное ощущение тревоги у меня в 8 лет, пишут они. Ну, по-моему, очень интересно.
Ильдар нам уже написал, что дефолт 98-го года заставил его бросить курить, когда сигареты с 3 рублей до 16 подорожали. Кстати, потом-то они подешевели до 9, в этом месяце снова до той же цены подняли, пишет Ильдар из Уфы. Ну что ж, как на вас сказался дефолт тех лет, рассказывайте по телефону 363-3659. Это важно еще и с той точки не просто обменяться, знаете ли, воспоминаниями, которые всегда приятны, даже если они какие-то, может быть,
Не самые светлые, да.
Но все равно на воспоминаниях мы часто паразитируем. Дело не в этом. А в том, что некоторые эксперты говорят, что мы сейчас, может быть, на пороге тоже какого-то кризиса похожего. во всяком случае, есть некоторые признаки, которые на это намекают. Там большой внешний долг по обязательствам компаний, рост курса доллара, ну и так далее. Не будем об этом сейчас, будет ли дефолт, не будет. Об этом как-нибудь со специалистами вместе в компании поговорим и обсудим. И, по-моему, не одна уже программа «Большой дозор» была в той или иной степени этому посвящена.
Не только, мне кажется,
«Большой дозор»,
это все уже обсуждалось. Давайте
Мы будем об этом. Специальные программы, а есть неспециальные, вроде нашей. Мы в ней будем делиться воспоминаниями, а через эти воспоминания можем понять, что в случае чего может ожидать, к чему можно быть готовым.
Потом, мне кажется, люди, которые пережили уже дефолт 98-го года, в случае нового экономического кризиса, не то, что не страшно, но какие-то вещи, они уже знают, что делать.
Ага,
да, какие-то...
Тогда же говорили, что многие вещи как раз произошли из-за паники населения. Ну, например, из-за массового оттока денег из банков. А если люди знают, что делать, то может, и кризиса никакого не будет.
А может быть, наоборот, еще хуже будет.
Может, еще хуже, да. Хорошо. Итак, что с вами произошло и как вашу жизнь изменил кризис 98-го года? Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Алексей, я из Саратова.
Пожалуйста, Алексей.
Хочу сказать, что дефолт для меня скорее позитивную такую воздействие оказал, потому что, во-первых, благодаря вашей станции я смог свои деньги спасти из банкомата. Я был последним, кто их вытащил из банкомата, потом он заблокировался.
Думаю, банк не разделяет ваше мнение, если он жив еще.
Люди, которые за вами стояли в очереди.
Той благодарности, которую вы нам выражаете.
Во-вторых, у меня были небольшие сбережения в валюте, после этого они резко выросли, я смог купить квартиру себе сразу после дефолта, потому что недвижимость...
Да еще недвижимость подешевела.
Небольшие сбережения.
Вот, да. Нет, недвижимость сильно подешевела, тогда можно было купить, конечно.
В провинции было очень дешево, действительно. И самое главное, я в тот момент работал в западной компании, которая до дефолта вела себя, очень расслабленно. Были безумные зарплаты, не соответствующие нашим каким-то вкладу в бизнес.
Мне нравится получать безумную зарплату. Слушайте, это где-то.
Может быть, безумная была в другом смысле.
Нет.
Я имею в виду то, что все были очень расслаблены в этот момент.
Ага.
Как-то все было нормально, тут случился дефолт, и компания сократила все деньги.
Сократили зарплату, и сразу стало хорошо всем.
Что, простите?
Сократили зарплату, и сразу всем стало хорошо.
Нет, не сократили, но как-то стали больше спрашивать. И это даже повлияло в профессиональном плане гораздо лучше. Просто лучше работать стали, больше узнали. Стали больше за собой следить.
Хорошо, спасибо вам большое. Александр пишет, юбилей празднуем, а Ельцин с Кириенко еще не в тюрьме. Интересно, как в первом случае Александр хотел бы поступить.
Слушай, я даже не стала зачитывать сообщение, это зачем-то. Что такое? Игорь пишет,
что... понимаешь, это что означает? Что значит для людей Борис Николаевич вечно живой. Вот в чем дело, мне кажется, для них.
Мне кажется, это означает немножко другое, но будем надеяться, что ты прав. Очень буду надеяться. Игорь пишет, что негативно сказался на нем дефолт. Дефолт парализовал многие НКО, некоммерческие организации, а еще и малый бизнес был похоронен средний класс. Я не поняла, к какому из трех вот этих вот негативных влияний имеет Игорь, но, возможно, ко всем трем.
Да. Рассказывайте о том, как вашу собственную жизнь изменил дефолт, что с вами, собственно, произошло. Алло.
Алло. Алло. Алло.
Да, здравствуйте. Прекратите мое многократное эхо там, если можете. Аппаратными средствами. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из Омска. Хотел бы рассказать, как на меня дефолт повлиял. В общем, в целом, наверное, позитивно вот сейчас, спустя 10 лет, можно оценивать влияние. А в тот момент, я помню, очень сильные были негативные переживания. Мне пришлось институт бросить, пришлось податься, деньги зарабатывать направо и налево. Ну, в итоге вырос из меня предприниматель. Так что сейчас можно...
Здорово. А вы бизнес свой открыли со временем, да?
Да, небольшой, но тем не менее.
Какой, если не секрет?
Если не секрет, отделочный материал.
Ага. Скажите, пожалуйста, а как вы справились с негативными переживаниями и пошли зарабатывать деньги направо и налево? Ведь многих людей негативные переживания не стимулируют, а наоборот вгоняют там условную депрессию. Да.
Вы знаете, тогда молодой, наверное, был, не до депрессии было. Надо было жизнь. Казалось, что все впереди будет. И как-то даже никакой депрессии не было. Начал зарабатывать и начал настроение повышаться.
Отлично, действительно. Спасибо вам большое.
Смотри, на самом деле ведь негативные переживания очень многих людей подталкивают не столько к депрессии, сколько к злости такой, знаешь, вот к злости. А злость — это рывок, и, в общем, на этом рывке многие, в общем,
у кого как, у кого как. Но действительно и на многих граждан позитивное воздействие оказал этот кризис, хотя я думаю, что многие из них, даже те, кто от него в результате выиграли, но помня свои тогдашние переживания, хотя не знаю, помнят или нет, предпочли бы, чтобы его все же не было.
Да, все в общем, же лучше это не то воспоминание, которое хотелось бы хранить всю жизнь. Да. Вот смотри, Гришин Владимир из Тулы пишет, что при угрозе дефолта надо перевести рубли в доллары и евро, другое мало поможет. Я боюсь, что я сейчас зачитаю, все начнут сейчас резко все переводить,
да,
и опять радиостанция «Эхо Москвы» что-нибудь не так сделает. Не, ну, угроза,
сказала,
конечно,
она, сказала она, но процитировала экстремистское.
Процитировала, конечно. Но ты же мне сказал, что можно давать высказываться всем. Вот поэтому. Вот смотри, Митрич пишет: плохо отношусь, сгорели деньги на домик в деревне и компания. Вот. И почему, значит, Кириенко до сих пор не под судом, его бы на Кавказ. Ну, вот, ну вот, вот да.
Опять экстремизм пошел.
Конечно.
Алло.
Конечно.
Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Значит, примерно за месяц до дефолта на бизнес взял крупную сумму в долларах, несколько десятков тысяч. Ну, и успел перевести в рубли их, к сожалению. И вот помню, как я метался по ночной Москве, тогда еще, значит, ночью много работало обменных пунктов. Доллар сразу взлетел с 6, там, по-моему, ночью до 17. Вот я пытался как бы вернуть обратно доллары. Естественно, все это не получилось. И в результате я потерял сначала двухкомнатную квартиру, переехал в однокомнатную. Дела как бы не очень наладились. Из хорошей однокомнатной я переехал в хрущевку. Но потом, слава богу, как бы эта злость во мне присутствовала. И слава богу, сейчас более-менее ничего.
А в хрущевке до сих пор живете или переехали наконец-то еще?
Нет, переехал. Построился за городом, хорошая работа.
Вот оцените, пожалуйста, за какой период времени вам удалось восстановиться от потерь? То есть какое-то время шли потери, а потом когда вы отыграли вот на начальную точку на 17 августа 98 года? Ну, примерно.
Ну, вы знаете, наверное, года 4 ушло у меня. Потому что бизнес у меня рухнул, мне пришлось вообще как бы некоторое время ничем не заниматься. То есть я искал что-то новое, потом новое надо налаживать, раскручивать. И общая ситуация в стране была, денег немного было у людей, как бы не все очень тратились. Поэтому все это вот года 4 у меня ушло.
4 года, но считаете ли вы их потерянными годами?
Вы знаете, какие есть. То, что жизнь закончилась, солнышко светило, как бы травка росла, поэтому, ну, денег маловато было, конечно, но кроме денег еще масса прекрасного в этой жизни.
Ну вот смотрите, вот этот опыт, который у вас был вынужденный, он вам скорее помог потом в итоге в жизни или лучше бы его вообще не было?
Вы знаете, он помог в том плане, как бы закаляет вот второе поколение русских предпринимателей, оно вот при такой нашей жизни, оно как бы закаляется, оно такое становится, знаете, как железобетон. Поэтому со временем, я думаю, надо этому второму поколению, честному, среди них, вот есть честные люди, памятник поставить за, так сказать, за вот выживание в этой ситуации, за то, что они все-таки как-то идут вперед и двигают нашу страну, слава богу. Вот. Пока не очень малый бизнес двигает, но я думаю, что все это на место встанет.
Спасибо вам большое за интересный рассказ и ответы на наши вопросы. 363-3659, я напоминаю, телефон для тех, кто может рассказать нам историю, как кризис 98-го года повлиял на его собственную жизнь. Владимир пишет: я усвоил, что в этой стране нельзя строить планов не только на завтра, но даже на вечер. Если удастся урвать копейку, нужно поскорее ее пропить.
Почему пропить, интересно? Почему нельзя проесть,
очень,
например?
Нет, интересный, обоснованный тезис, но, в общем, да. И потрясающий вывод из него.
Вот какой некий Тушкан нам пишет: опыт стал хорошим, больше государству не верю. Сейчас работаю в инофирме, стал изучать языки, хочу уехать из России на ПМЖ. Хороший опыт, действительно. Вот зато Елена пишет, что неожиданно с хорошей стороны узнал людей, отдали зарплату в долларах.
Ты знаешь, меня потрясло то, я тогда работал в двух местах, не в трех, как сейчас, а в двух.
Всего лишь.
Вот, да. И меня потрясло то, что по-честному работодатели обошлись с зарплатой. В то время мои личные работодатели, более того, задержек не было.
То есть
таких существенных там.
Вот,
то есть,
наверное, поэтому,
там,
Саш, ты не очень
дня.
Сильно почувствовал на себе этот
вот,
кризис.
Вот, скорее
наверное,
всего.
Наверное, благодаря этому.
Скорее всего, и все было как-то по-человечески. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Вера из Москвы.
Да, очень приятно.
О нашем опыте. Сейчас мне 50, тогда было гораздо меньше. А что мы потеряли с мужем? Мы потеряли, ну, где-то порядка, наверное, 60 тысяч долларов. Это для нас было обучение детей в университете. В нормальном университете, вот, могло бы быть, вернее, вот, и затем, наверное, так немножко на старость копили. А что из этого вынесли? Ну, например, я и раньше-то не была высокого мнения о жизни в России и о безопасности этой жизни и о перспективах, то после этого я совершенно, я знаю, что никогда не будет здесь ничего хорошего, простите за такое, вот такие страшные слова. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, и так тоже, да, было. Действительно, ну...
Да, прервусь ненадолго для того, чтобы рассказать, что на Олимпиаде, собственно, в Китае, в группе «Б» российская сборная вполне уверенно одолела корейскую. Речь идет о гандболе. 29-22. Вот. Именно
да.
Это я и хотел сообщить.
Спасибо большое.
Саша, я вот помню, как ходил из школы к метро Арбатской, на лотках у ребят дорожали CD с играми. 35, 45, 65, ну и так далее. 75, 75, никогда не забуду.
Не подписался, к сожалению, не до конца пришло сообщение, но некий человек сумел деньги спасти с относительно небольшими потерями. Моментально Сбербанк в Роскредит отнес, а там было...
Можно
было в доллары по курсу ЦБ перевести. Вот так вот. Ну вот, видишь, имам пишет, что потерял все деньги, даже хлеб не на что было купить, но со временем поднялся.
Вот интересно, люди поднимаются благодаря или вопреки? Вот это тоже вопрос.
Мне кажется, что нас, поскольку вынужденный был кризис, то вопреки. И благодаря, и вопреки. То хорошо. Есть разные просто совершенно, мне кажется. Как вот люди...
Вы в эфире. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Евгений, город Москва.
Да, Евгений, очень приятно. Только вы шумите очень. Мне кажется, вы едете по дороге.
Третье кольцо.
Понятно. И как там, пробка?
Да, стоим на Глухаря.
В каком районе?
Андропово.
Андропово, понятно. Имейте в виду, друзья, кто поедет. Ну, впрочем, мне кажется, там...
По внутренней стороне объезжайте.
Она там, мне кажется, постоянная в это время.
Что касается...
По теме, да.
Да, по теме. Очень интересная история была. Я был студентом, копил безумно деньги, мечтал об автомобиле, о первом. Накопил доллары на несчастную девяточку, а после кризиса купил Audi 80.
Ого, как поднялись-то.
Вот так вот.
Копил на девяточку,
за
а купил
одну, за одну ночь.
Audi 80. Поднялись лихо. Слушайте, а не приходило в голову как-то по-иному деньги распределить? Ну, машина-то понтовая и угонят, не дай бог.
Мечта была такая, я ее так холил и велел, что вариантов просто не было.
Понимаю вас. Слушайте, понимаю, как любимые игрушки все-таки они над нами.
Ну вот смотри, есть такой опыт, а вот Михаил нам наоборот пишет, что госстраховка на 10 тысяч рублей, два авто, превратилась в две бутылки дешевого коньяка. Вот так.
363-3659. Еще один звонок до новостей. Я думаю, мы успеем принять. Алло. Алло, алло. Алло. Ну вот.
Судя по всему, тоже третье транспортное кольцо. Он понял, что сосед по машине уже позвонил, который вот там вот впереди стоит. И он решил уже не разговаривать.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Борис, как зовут?
Ага. Хорошо помню это время, потому что я тогда, у меня был свой бизнес. Вот, я занимался импортом, и поэтому все долги поставщикам были, конечно, валютные. Вот, поэтому то, что вот тогда произошло, это был совершеннейший кошмар. Ну и как результат, в общем, практическое разорение.
Как вы выходили из этого?
Ну, трудно выходил, потому что казалось, что это ненадолго, может быть, что все повернется. Поэтому старался как-то сохранить взаимоотношения с поставщиками зарубежными, в отличие от многих, скажем так, конкурентов, которые здесь поступили иначе. Вот. Ну, памятник в Европе почему-то мне не поставили за это, хотя, как сказать, вот со всеми поставщиками сохранились отношения, но уже после кризиса совершенно другая была структура внешнеэкономической торговли, конечно, и продолжать это было невозможно.
Чем вы занялись?
Ну, примерно тем же самым, но это, конечно, уже совсем все не то. Вот уже, конечно, таких, скажем, ну, я не могу назвать это масштабами, но...
Такого успеха.
Все-таки размеры, да.
Понятно. Спасибо вам большое, спасибо. Мы продолжим этот разговор через 5 минут после новостей и рекламы.
Развернитесь, пожалуйста.
Москве 11:30. Добрый день, новости. Президент Пакистана Первез Мушарраф в эти минуты выступает с обращением к нации. Судя по всему, Мушарраф добровольно уходить в отставку не собирается. Обвинения в свой адрес он назвал сфабрикованными. Ранее представители правящей коалиции заявили, что намерены объявить импичмент президенту. 133 грузинских военнослужащих погибли и 50 пропали без вести в ходе боевых действий в Цхинвальском регионе, сообщил министр обороны Грузии Давид Кизирашвили. Ранее грузинский Минздрав сообщал о 177 погибших. Президент Якутии направил в Мосгорсуд одного из лучших адвокатов республики для защиты интересов семьи убитого шахматиста Сергея Николаева. Слушание дела проходит в закрытом режиме в связи с тем, что 12 из 13 обвиняемых несовершеннолетние. Николаев был убит осенью прошлого года на юго-западе Москвы. На него напали с бейсбольными битами и ножами. По версии следствия, убийство совершено на национальной почве. Группу подростков обвиняют еще в 2 убийствах и 10 покушениях на убийство, все обвиняемые признаны вменяемыми. Министерство финансов России представило свою концепцию реформирования отечественной пенсионной системы. В частности, предлагается увеличить подоходный налог на 3% для лиц моложе 40 лет с 13 до 16%, пишет сегодняшний «Коммерсант». Одновременно будет постепенно реформироваться единый социальный налог. Кроме того, пишет издание, рассматривается вопрос об увеличении пенсионного возраста после 2015 года. В Южной Корее начались ежегодные совместные с США военные маневры. Власти КНДР уже назвали их преступными и заявили, что расценивают это как подготовку к войне. В учениях примут участие около 10 тысяч американских военнослужащих и 56 тысяч южнокорейских солдат. Планируется отработать действия армии в условиях начала войны. В Южной Корее находится 28,5 тысяч американцев. В случае начала военных действий командование войсками автоматически переходит к американским военным. Технически Северная и Южная Корея с середины 50-х годов остаются в состоянии войны. Гандболисты сборной России выиграли у команды Южной Кореи на групповом этапе Олимпийских игр. Эта победа оставляет шансы россиянам на выход в 1/4, но все будет зависеть от результата матча Дания-Германия. А вот сборная по волейболу в 5 сетах уступила команде Польши в последнем матче группового этапа. В случае победы россияне заняли бы 1-е место в группе «Б». Поражение оставило нашу команду на 2-м месте. Ранее россияне обыграли Сербию, Германию, Бразилию и Египет. Соперник сборной России в 1/4 финала определится в жеребьевке. Россияне сыграют либо со сборной Болгарии, либо с командой Италии. В Москве сейчас около 25 градусов. В течение дня плюс 32-34. Без осадков по области. Вечером возможны кратковременные дожди и грозы. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Вот она.
Реклама.
Читайте в журнале «Огонек». Отстрелялись. Маленькая победоносная война с Грузией заканчивается холодной войной с Америкой. Что можно Америке, нельзя России? Репортаж из ООН. Можно ли обнять русского? Ответы знаменитых грузин. Журнал «Огонек» уже в продаже.
С 22 по 24 августа звезды российского и мирового джаза на 11-м московском фестивале «Джаз в саду Эрмитаж». Начало в 17 часов. Билеты в кассах сада. Приходите на «Джаз в сад Эрмитаж».
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров.
В этот понедельник «Мессершмитт 109. Судьба самолета и судьба конструктора». Гость программы – историк авиации Дмитрий Хазанов. Цена победы в 21.05.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Конфликт на Кавказе своими глазами. Вы можете услышать 18 августа в понедельник после 22 часов в передаче «Своими глазами». У нас в студии корреспондент независимой газеты Марина Перевозкина, спецкорреспондент газеты «Ру» Илья Азар и корреспондент «Новой газеты» Ольга Боброва. «Своими глазами» 18 августа в понедельник после 22 часов.
Вот новый разворот. Продолжаем слушать истории о дефолте, как изменил вашу жизнь кризис 1998 года. Рассказывайте нам по телефону 363-3659.
И по смс-номеру плюс 7985-970-4545. Кстати, мы забыли об этом сказать, даже никто не говорил. Ведь многие семьи распались. Если муж не мог кормить семью, чаще всего уходила жена. Ну, в смысле, да, в тех, кто какие семьи распались. Но вот Татьяна из Москвы пишет, что для нее тот год как страшный сон. Распалась семья, муж ушел к богатой женщине, она осталась с двумя детьми. Вот такие истории тоже были.
С другой стороны, может, оно и к лучшему. Вот когда сейчас-то уже по прошествии 10 лет так оглянуться, если... Не знаю, у каждого по-своему.
3-6-3. Оглянуться и сказать, что хорошо, что ушел тогда.
3-6-5-9. Ну, понимаешь, но если... Я не знаю, какова там ситуация, и вообще
ну, да, не они говорим,
я не Лобковский,
да,
я совсем. Вот. Но если, если мужчина уходит к более богатым, да и женщина тоже, да, то вообще надо задуматься, а надо ли было, хорошо ли было вам вместе. Ну, это
да, это вообще совершенно о другом, но тем
Извините.
Не менее.
Алло. Алло, алло.
Алло, да, да.
Действительно здорово. Да.
Хорошо, я выключаю радио.
Ага.
Полностью. Вы меня слушаете, нет?
Да, с удовольствием.
Да.
Как зовут вас?
Меня зовут Роман, я живу с Москвы. Вот. Стою, слава богу, стою не в пробке. На своем кольце в районе Смоленской площади все нормально. Движение обычное, то есть все хорошо. Вот. А дефолт в меня попал, я... за две недели до вот этого, так сказать, как называется, дефолт, кризис, там, не знаю, как называть его, за две недели до этого я купил машину, Волгу. Купил Волгу за 8400 долларов, естественно. Вот. Ну и, естественно, когда дефолт произошел, она стала стоить 4000. То есть, ну, переплатил. Получается, половину. Вот меня это, меня только этим задело. Только этим, больше ничем.
Понял вас, спасибо большое. Я помню тоже, как мне рассказывал кто-то из знакомых, что он купил десятку. Это было вообще очень страшно, потому что он потратил огромное количество долларов на нее. Потом выяснилось, что он там две может купить. Там,
да, или... да, да. Ну вот смотри, Наталья из Москвы.
Как ты после этого любишь свою машину?
Могу себе представить. Ну, пропуская мимо ушей все шпильки, тем не менее, ну, о том, что я была избалованным ребенком, Наталья вспоминает, как...
Не пропустила.
Нет, ну, я так, это самое. Значит, вот ее сыновья, на несколько лет младше меня, прекрасно помнят подмосковных старушек возле нашей дачи, возле их дачи, соответственно, растерянно стоящих в магазине возле прилавка, когда вдруг оказалось, что они не могут купить почти никакой еды. Помнят, как они рассказывали, началось воровство на летчиков по подвалам, где хранились съестные припасы.
Вот единственное, что напомню, может быть, кто-то уже забыл, а некоторые даже и не знают, что в первые дни кризиса или дефолта, а мне вообще тогда повезло, я его встретил в первой своей зарубежной поездке на отдых во Францию. Вот. И там работали карточки везде. Я мог все что угодно покупать и снимать деньги из банкоматов. Ну, неважно. И нам слали смс-ки отсюда. Мы спрашивали, что там происходит. Там доллар подорожал туда-сюда. И нам слали «везите все». Там колготки, шампунь, там, моей жене присылали, там все девчонки. Ну вот, все везите, потому что здесь нет ничего. Но не дорожало. То есть, ну, дорожало, но не сильно. Импорт подорожал сразу, естественно. Угу. А вот все внутренние вещи, там, ну, я не знаю, там, макароны, допустим, да, угу. Они подорожали далеко не сразу. Это был такой постепенный процесс. И они были еще дешевые, но вымели их моментально. И нам сказали, в Новоарбатском стоит. Что же там? То ли вот как раз одни макароны, то ли еще что-то. Ну, вот одни
полки
какие-то.
Заставленные вот именно.
Одни какие-то коробки, и все, больше ничего нет. Абсолютно. Везите все. Но это было в самом начале. Мы уехали. Там что-то было как раз вот. Наверное, 20-е числа, то есть я отработал, 17-е я был на смене, отработал и уехал. И вот эти первые дни, а потом. За две недели как-то рассосалось. Мы приехали, и уже все на месте.
Уже никому ничего
и
не
шампунь,
надо.
И шампунь, и колготки.
Зачем это привезли вообще? Везите обратно.
Ну, мы не особо старались, денег тогда особо не было.
Алексей пишет, после дефолта стало проще относиться к потребностям. Мы пропали последние капли доверия к официальным лицам. Но вот, видишь, к потребностям проще стали относиться. То есть, если нет колготок, то и ладно, макароны сойдут.
Я представил себе живую эту картину. Может быть, у тебя, Ирина, таким образом ноги устроены. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. А у меня вот в 98-м все хорошо было.
Ну-ка расскажите, как это бывает.
Да, я занимаюсь производством. Вот. У меня тоже получилось так, что 4 августа у меня родилась дочь. 10 августа я попал в аварию на автомобиле. А 17 августа вдруг выяснилось, что все мне задолжали почему-то.
А вот. Почему вам все задолжали?
Ну, потому что рассчитаться не могли за мои, так сказать, изделия люди, скажем так.
А, в вас врезались, вы просто не пояснили, вы сказали, попал в аварию, в вас врезались.
Ну, попал в аварию, это как бы имеет очень такое условное. Вот, я просто к тому, что я пытался после кризиса месяц или два получать долги своих компаньонов, а потом плюнул на все и скинул на свою продукцию цель просто в два раза. Вот. И а через где-то месяца 3-4 опять подтянулся до старой цены и даже выше.
Понятно. Спасибо большое.
Вот смотри, пишет, к сожалению, не подписывается. А мы были в Крыму, там все отдыхающие вмиг обнищали. Был ужас. Ну вот тоже. Там, а в Крыму же тоже наверняка там.
Там проблема-то в чем?
Так в чем проблема-то была?
И в 98-м году, мне кажется, то же самое было. Дело в том, что на Украину или в Украину,
на
в Крым,
Украину.
Ты
так.
Всегда едешь с рублями.
С рублями. А, ну
понимаешь?
Конечно.
Мало
да.
Кто догадывается на Украину взять доллары.
Да. Это,
или
да.
Там карточки.
Потому что считается, что русские рубли на гривны, он это самое, и на русские рубли там купит.
Да нет, ну просто удобнее, чем два раза менять, ты все равно рубли меняешь здесь на доллар, доллар
ну, да,
идешь туда.
Да, да,
там не гривны тогда еще были, по-моему, а купоны, если я не ошибаюсь.
А, купоны.
Вот, да, такие карбованцы, смешные деньги. И, видимо, тогда, да, была большая проблема поменять эти деньги. Даже если такого количества обменов на рубли не было, все равно они были одни из самых... Поменять их было можно везде и всегда.
Например. Смотри, Михаил из Томска хороший смс прислал. А я был бедным, доллары видел только в телевизоре, ничего не потерял. Теперь тоже не богат, но научился не бояться ничего.
Действительно, если терять нечего...
То бояться, в общем, тоже особо
если
нечего.
Если вы не живете, то вам и не умирать. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Ставьте точку в нашей программе.
Дима, Москва.
Да, Дим, пожалуйста.
На меня дефолт тоже не произвел хорошего впечатления такого. Все так же деньги сгорели. Но я успел только за 4 дня купить холодильник, стиральную машину, которая до сих пор еще работает. Ни разу не ломали.
А вы говорите плохо.
Здорово как, действительно.
Вот. Ну, а остальное все, конечно, ушло.
Какие качественные вещи производили 10 лет назад? Вот что хочу вам сказать.
До сих пор работает.
Да, да, до сих пор работает.
Спасибо вам огромное. На этом двойная сплошная. Ирина Воробьева и Александр Плющев прощаются с вами до завтрашнего утра. Пока.
Разворачивайтесь в марше!